Fatosi Kini, to vi biće. Спасибо вам, что пришли на лекцию. Надеюсь, что мы с вами хорошо проведем это время. У нас традиционно начинается с ответа на вопросы.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Благодарим вас за вашу лекцию и ваш труд. Хотела бы задать вопрос по личной жизни. Встречаюсь с мужчиной 2,5 года. Предложение замуж не поступает, и в этих отношениях очень сильно высветила зависимость.
Зависимость сейчас, какая? Алкогольная?
Ну, у него алкогольная, у меня созависимость получается.
То есть вы с ним вместе бывает?
Нет, я, получается, сильная привязанность.
Да.
Вот, сначала я начала молиться, препоручать Богу. Все ситуации у нас пошли, паузы большие, дистанцировалась, и иногда легче становится после молитвы, тишина наступает, а иногда очень сильно тяжело, потому что непонятно, что происходит, когда действие судьбы закончится. Поэтому вот такой вопрос, как быть с этим человеком или с собой.
Смотрите, женщина сама по себе зависимая, от ее природы зависит, ей нравится зависеть, чувствовать себя любимой, зависимой. Женщина сильно зависит от детей, постоянно думает о них. Если муж хороший, зависит от мужа. Но все это является слабостью. Вот, допустим, если женщина зависит сильно от детей, дети балованные становятся. Они становятся, плохо себя ведут. Особенно мальчик. Если зависит от мальчика, то он не работает. Вот этой женской слабостью люди пользуются часто. Зависимость от мужчины, соответственно, делает его тоже слабым. Если мужчина не чувствует силу в женщине, а прямо она полностью ему подчинена, то он начинает наглеть, вести себя плохо, теряет ответственность, становится безответственным. То есть сама по себе природа женщины, зависимость женщины, это хорошо. Но она должна быть в балансе. Женщина должна балансировать это с помощью социальной деятельности. Для женщины очень важно иметь подружек. У вас есть хорошие подружки, добрые, которые бы вам помогали в жизни? Вот когда женщина имеет подружек, тогда ей легче жить становится. Потому что муж не может быть подружкой. Как он с вами себя ведет? Вы с ним разговариваете по-долгому?
Бывают разговоры, которые...
Он если... по-доброму себя ведет?
По-доброму, да.
Вы чувствуете от него доброту, такое тепло? Бывает... И это вас очень подкупает, как любую женщину.
А бывают вспышки агрессии?
А вспышки агрессии возникают из-за привязанности. Вот если мужчина сильно добрый, женщина начинает к нему сильно привязываться. Сближение всегда вызывает отталкивание чрезмерное. И поэтому у женщины, у любой, очень важно, чтобы были добрые подружки, с которыми бы она очень много как-то общалась, советовалась. Нужны подружки для того, чтобы нейтрализовать вот эту зависимость от человека. Потому что мужу надо служить, заботиться о нем, но не зависеть от человека. Потому что зависимость вызывает у него, или он гордым становится, или наглеет, или начинает пить, не хочет брать замуж. Вот то, что сейчас происходит, это нейтрализуется друзьями, подружками.
Подружки говорят про сути. Это не любовь. А я молюсь и чувствую, что мне такой ответ уже в сердце был, что бери паузу, на нем бросай, если он идет, это его.
А почему бросать-то? Он спивается, что ли? Прям сильно пьет?
Нет, но вот мы когда долго не общаемся, то есть такие паузы мы живем отдельно. Он живет со своей мамой, я со своими детьми.
А почему вы не общаетесь? Почему не общаетесь?
Ну, у меня свой быт, семья, своя работа, он живет в другом месте.
Где в другом месте?
В другом районе города. Я, мы пробовали вместе жить, но... пошли конфликты, и я стала замечать,
что... А из-за чего конфликт?
Ну, он может уехать на рыбалку, ничего не предупредить, остаться там с ночевкой. А у меня еще помимо этого приступ ревности.
Вот, видите, очень много проблем у вас сейчас лично. Вы зависите от человека, у вас приступ ревности. Надо разобраться, почему человек не хочет с вами жить. Или не может, может быть, он с вами жить. То есть, может быть, вы неправильно себя ведете, и он не выдерживает этого. То есть, видите, сейчас надо разбираться не с ним, вам однозначно. Ну, то есть, если вы хотите мое мнение, то я вижу этого человека. Он добрый человек, слабый. То есть, он может сломаться. Эта слабость, она не является у него ключевым фактором его судьбы, потому что если он будет с вами жить, то он пить не будет точно, если вы правильно будете с ним себя вести. Ответственность тоже вопрос времени, потому что вы можете заставить его жениться. Он покладистый человек по природе. Вы, наоборот, очень волевая такая, то есть вы подходите друг к другу. Вы себе другого человека вряд ли сможете найти. Тем более ваши подружки говорят, бросьте его. Но вы не можете его бросить. Вот, допустим, сейчас вы его бросили. И что дальше? Через 3 дня вы опять ему будете звонить. Поэтому это не вариант. Тем более, что Бог вам дал этого человека. У вас с ним сильная совместимость. У вас есть только одна проблема. Вы несбалансированный человек. Вам надо заниматься своим психическим здоровьем. У вас есть блоки психические, которые вам мешают жить. Например, я так называю это статическое напряжение. Оно вызывает у вас позднее засыпание. Он хочет кушать на ночь. Это блок психический. Позднее вставание с постели, сильная ранимость. Очень тяжело жить вместе с человеком, с любым. Рядом с человеком вы находитесь, даже со своими детьми. Вам тяжело с ними, вы устаете от людей. Это... проблема, которую надо решать самой. Мужчина ни при чем. Занимайтесь своим физическим здоровьем, психическим здоровьем, работайте над собой, развивайтесь. Вы сейчас не готовы к семейной жизни. Человек нормальный, но слабый, но он вам подходит, потому что вы сильный, он слабый. Это является совместимостью.
Благодарю вас.
Подружек не слушайте, они не понимают ситуацию в вашей жизни. Потому что вы им жалуетесь, они видят только одну сторону медали. Они не видят, например, что вы с ним очень агрессивны бываете. Они не знают этого, им это не рассказывают. Поэтому как можно определить, что там между вами происходит? Только по вашим словам. Поэтому человека не бросайте. Надо заняться своим здоровьем сейчас, физическим, психическим.
Я боюсь, что он уйдет.
Но он никуда от вас не уйдет вообще. Шансов нет, что у него через 1,5 года начнется плохой период, и холод может наступить. Но вот за 1,5 года надо решить вопрос уже. У вас тоже был 1,5 года назад холод, плохой период. Вы-то отдалились от него. Но он же никуда не ушел. Ну и сейчас не уйдет. Решили вопрос?
Да.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Ваш вопрос.
Здравствуйте. Нужно сидеть, да?
Нужно, да. Стоя никто не слушает, только говорит.
Хорошо. Во-первых, конечно, благодарю вас за знания, которые вы даете. Я ваша слушательница в режиме, конечно. Да. Вот. Вопрос такой. У меня в роду по линии папы все гипертоники. И как следствие болевые почки. У моего сына серьезные заболевания, заболевания нужны. Я, ну, вопрос такой, как с этим справиться, что можно сделать и как помочь. Во-первых, сыну, прежде всего.
Ну, если вы слушаете мои лекции, вы знаете, что последние 8 лет у меня есть замечательное исследование, в области изучения, что такое психическое тело, как оно работает. Я это сейчас использую также в лекциях. На сайте tersnok.ru в разделе «Материалы» есть методичка по здоровому образу жизни. В этой методичке описаны методы очищения психического тела. То есть психическое тело. У него есть 5 психических слоев. Психического тела. Вот у вас блок находится на втором психическом слое. Есть статическое напряжение там, которое дает повышенную чувствительность, ранимость эмоциональную. Есть динамическое напряжение, которое дает зажатость в эмоциях. Определенную зажатость. Из-за этого у вас повышается давление. Вернее, это не второй, а третий психический слой. Это связано с сосудами. Да, третий психический слой. Вот, у вас повышается давление. А дочь всегда похожа на отца. Вот какой организм у отца, такой у дочери. Какой организм у матери, такой у сына. Такая идет зависимость. Поэтому ваш организм похож на организм отца. И у него блоки похожи на ваши. У вас тоже повышается внутричерепное давление. Его можно убрать с помощью аскез. Если вы будете находиться в воде, длительное пребывание в воде, это в методичке все четко описано, последовательность, как, что делать, все очень подробно. Если вы будете неподвижное положение тела делать, статические упражнения, длительное движение начнете делать, то через где-то 7-8 месяцев такой практики у вас блоки сначала, пробьются блоки, и сосуды начнут питаться энергией, начнет правильная циркуляция в организме. В результате давление начнет уменьшаться и потом сойдет на нет. А у вашего сына поражен 4-й психический слой, не 3-й. И поэтому у него страдают почки.
Хорошо. Надо сказать в оправдании себя, что я каждое утро прохожу 10 тысяч шагов, делаю зарядку, принимаю
10 тысяч ванну. Шагов это сколько по времени?
Около часа.
Этого недостаточно. Этого недостаточно. Вот вы идете, допустим, 1:20. 48 минут среднего темпа очищается один психический слой. Значит, 1:42 психических слоя. Только после этого начинается лечиться ваша болезнь. Поэтому надо не каждый день ходить по 10 тысяч шагов, а надо ходить по 2:40 раз в 4 дня, для того, чтобы вам начать свою болезнь лечить. Но даже если вы сейчас начнете это делать, прямо сейчас, вам станет хуже. Потому что основное у вас не динамическое напряжение, а статическое. Поэтому вам надо начинать с воды. То есть ванна опять, какая температура ванны?
Не горячая, конечно. Горячая.
Какая?
Комфортная.
Какая?
Я не мерила.
Не мерила. Если температура выше 28 градусов, то это уже теплая вода. Она не очищает организм. 28 градусов – это самая высокая температура, которая может снимать статическое напряжение. И в этой воде долго придется лежать. Например, 28 градусов, если то надо находиться в этой воде 14 умножить на 3, получается 42 минуты, раз там, 2 раза в неделю примерно, чтобы вам начинать убирать статическое напряжение, и надо неподвижное положение тела, непрерывно, неподвижно находиться или стоя там, или еще как-то, надо находиться 39 минут минимум для того, чтобы начать лечить свою болезнь. Поэтому все, что вы сейчас делаете, это бесполезно для, с точки зрения вашего лечения.
Значит, нужно прийти в бассейн и стоять там.
Значит, час. Нужно почитать методичку.
Хорошо, спасибо.
Потому что у человека, у любого есть такая особенность. Любой человек имеет эту особенность. Он делает все не так, как надо. Для своего здоровья. Приведу пример. Допустим, я захожу в Черное море, после самолета прилетаю, чтобы там почистить вот эти свои психические слои. Люди заходят купаться. Купальный сезон. Я знаю, сколько в этой воде чистится один слой при такой-то температуре. Смотрю, у человека, допустим, блок статического напряжения на 3-м слое. Ну, допустим, ему надо, чтобы начать чистить организм, ему нужно 5 минут находиться в этой воде, только после этого начнется лечение. А что значит начнется лечение? У него начинается сковывать тело, чувство холода, озноба. И если человек до этого момента побыл в воде и на этом состоянии выходит, то у него начинаются воспалительные процессы.
Ну, то есть, другими словами, надо стоять, это, пройти это чувство, и тогда только выходить. И тогда уже будет лечебный эффект. Но я знаю точно, сколько все люди будут там стоять. Они стоят ровно до того момента, когда начинается чуть-чуть озноб. И это значит, что все себя водой только вредят. Понимаете, вот это называется закон подлости. Или на солнце, допустим, человек находится на солнце. Когда солнце чистит человека, допустим, яркое солнце, ну, в вашем климате за 30 минут один психический слой. Если у человека блок, допустим, токсины на третьем, на втором слое, то он через 40 минут начинает чувствовать головокружение на солнце, как будто та тошнота, это называют солнечным ударом, а это просто солнце выбрасывает токсины в кровь. Если человек на моменте выброса токсинов выходит из солнца, то у него начинает заболевание. А надо или до этого момента находиться, чтобы это еще не началось, или уже ждать, когда это закончится. Но не всегда можно дождаться, потому что иногда токсинов столько выходит, что ты можешь просто там свалиться на землю. Поэтому все надо делать правильно, мои дорогие друзья. Это целая наука, как очищать свое здоровье. Я когда приезжаю в Израиль, я там начинаю с небольшого солнца, а потом по 2,5 часа, раз в несколько дней очищаю все психическое тело солнцем. И потом я уезжаю очень здоровым. Потому что чистка солнцем — это очень классное лечение. Оно убирает все токсины из организма, склонность к онкологии, лишнему весу, доброкачественной опухоли. Это все токсины в организме. И они копятся у каждого человека. Они лечатся солнцем, баней и постом. И как это делать правильно, надо знать. Потому что в бане тоже все неправильно. Все сначала лезут в парную, а потом в бассейн. А это абсолютно неправильно. Надо сначала бассейн, потом парная, потом бассейн опять. Это уже правильно, но люди не знают этого и боятся. Поэтому все надо делать по науке, и тогда будешь здоровым.
Страшновато. Вдруг станет плохо, кто помогает. Это даже на скорую
поставили. У меня в Казани, там есть голубое озеро такое, в нем 4 градуса. Рядом, оно, из него вытекает речка, в ней 7 градусов. На этой речке... Да, многие люди оздоравливаться ездят. Там стоит огромная баня, туда помещается 60 человек. Мы 65 человек, парную, да. Мы 65 человек, дети, пожилые люди, полные, худые. 7 градусов, зашли все вместе. Вот в такой температуре воды все 5 слоев очищаются за 12 минут. Мы простояли там 12 минут, 7 градусов. Потом вышли в парную, все вместе просидели. Я проследил за всеми. Потом... Да. Потом пошли опять в воду на всего на 2 минуты уже дальше, в конце. Ни один человек не заболел. Потому что если все делать правильно, никто не заболеет. Завтра у меня просто раз в 6 дней пробежка 17 километров. А потом стояние в воде. Вот. Все, кто помоложе, я думаю, я тут самый молодой в целом. Вот. Все, кто помоложе, могут пробежаться. Конечно. Я вас всех приглашаю. Можете ходить, можете ползать. Цель нашей встречи заключается в том, чтобы у вас появился к этому вкус, чтобы вы почувствовали, как это хорошо это делать. То есть мы все собираемся, мы будем бегать туда-сюда, не то, что я убежал, и вы меня больше не увидели. Мы будем как бы бегать туда-назад, желать счастья друг другу. Потом все зайдем в воду, поэтому берите купальники с собой, плавки. Постоим в воде. Знаете, что даже если вода чуть-чуть там, допустим, грязноватая внешне, она все равно несет в себе природную силу очищения организма. Это все будет в 8 часов утра на набережной вот здесь вот. Вот. Кто придет? Поднимите.
Я там
8 утра. Я всех запомнил. Попробуйте теперь не пойти. Ладно, я же с вами сейчас. Мы будем много шутить, песни петь. А у меня, кстати, нет шнура для музыки. А, вы над этим работаете, я понял. Хорошо. Итак, ваша гипертония вполне поддается лечению, без всяких проблем ее можно вылечить, точно так же потом помочь сыну. Никаких проблем я не вижу. Методика универсальная, в методичке все описано, как не навредить себе, там все опасности тоже раскрыты, как правильно все делать. Если вам, допустим, вы опасаетесь чего-то, у меня сейчас есть на сайте, у нас есть такая услуга, консультация по ЗОЖ. Я тестирую психическое тело человека, показываю, где блоки. Мои помощники рассказывают, что делать, и ведут человека целый месяц еще. Если кто хочет свои хронические болезни убрать и долго жить, можно этим заниматься чисто по методичке самой. Методичка скачивается, там 1 рубль пожертвовали, и ваша методичка. Почитали ее. Если сомневаетесь, у вас какие-то хронические болезни, можно пройти консультацию, мы вас протестируем, скажем, где опасность, как что делать, чтобы себе не навредить и так далее. Поэтому все в ваших руках. Плохой период у вас был год и 2 месяца назад. Он уже прошел. Вам уже сейчас легче, можно лечиться, бояться ничего не надо. Вашим шинам сейчас у него идет плохой период, у вашего сына, мы сейчас не очень хорошо со здоровьем. Но это тоже через 3 месяца закончится. Поэтому все в целом в жизни. У нас все нормально, пока мы живы. Потом тоже все будет нормально, потому что человек живет вечно. Ваш вопрос?
Вопрос тоже про давление. Если низкое давление, то те же самые рекомендации?
Да. Тоже, там просто распределение блоков. Если у человека динамическое напряжение очень сильное и сильно статическое, то тогда давление повышается. А если только статическое напряжение очень сильное, тогда давление снижается. Вот у вас динамическое напряжение тоже есть, но оно очень слабое. А статическое колоссальное. И оно не только в тело идет, а также в личную жизнь. Поэтому он все раздражает близких. Вам очень трудно с ними, надо быть одной. Очень трудно как бы находиться рядом. Но это все лечится. Вода, неподвижное положение тела. И все нормально будет. Ходьба тоже, да, нужна, но она на первом месте, конечно, у вас это вода и неподвижное положение. Ваш вопрос.
Спасибо, Олег Геннадьевич, за вашу деятельность. У меня последующее. У меня по линии мужчин идет такая вот 77 лет. Дедушка 77 лет. Отец, еще 77 лет. А у меня еще дело ближайшее. Как мне договориться с судьбой?
А с ней не надо договариваться. У нас как раз тема лекции «Судьба». Мы сейчас будем ее изучать. Судьба – это объем работы. У вас тоже вам сколько сейчас? Где-то 62, да?
Вижу.
А?
Плохо вижу.
А сколько? Ну сколько у вас?
68.
68?
А биологически.
Молодец. Хорошо, но ближайшие 2 года вы не уйдете из жизни.
Спасибо. Вы меня обрадовали.
Но вот как вы правильно говорите, в 70 лет будет опасность для сосудов. Будет опасность инсульта. Наверное, именно так и уходили ваши предки. Инсульт, да? Вот смотрите, вы начинаете сейчас по методичке все делать. Вот. И ничего не будет. Эта опасность не фатальна. Она даже сейчас не опасна, не фатальна. То есть вы даже сейчас уже можете выжить. Но если вы будете делать все правильно, то вот прям по методичке живете, то 84 года. Хватит?
Маловато.
Ну тогда делайте не больше. Тогда делайте больше.
Мама прожила 90.
Можно и больше. То есть все, там просто 84 года следующий кризис. Вот сейчас 70 будет кризис, потом 84. Потом, если проживаете, дальше, вот как вы сказали, где-то 92. Вот такие вот этапы вашей жизни.
Ну, спасибо.
Ну, вот мне, допустим, 58. Я сейчас в Красноярске пробежал 17 километров за 1:50 с пульсом 130 в среднем. Ну, кто бегает, если знает, что такое 130. А?
Мало.
Для юноши нормально. Но я секрету скажу, там мне просто климат подошел сильно. Это рекордный пульс для меня. Необычно я бегаю 135-137. В поездках особенно. Но там как-то так меня расслабило во время пробежки. Получил 130. Но у вас будет, наверное, ну, 135-137 в среднем. Ну, тоже немного, правда? Для человека, если он бежит такую дистанцию длительную и со скоростью 6 минут 30 секунд километр, это нормальный пульс, я считаю. А? Да не быстро, средний. Вы не догоните, но ребята догонят, молодые. Ладно, последний вопрос, молодой человек. А, ага.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я вас хочу поблагодарить. 4 года слушаю ваши лекции. Вот и вы мне помогли себя заново сделать.
У вас, да, закончился 3,5 года назад, закончился тяжелый кризис, который длился 2,5 года. Он повлиял на личную жизнь, повлиял на здоровье, чуть-чуть повлиял на работу даже.
Но на самом деле, в 20 лет у меня начался очень тяжелый период жизни. Прямо это был...
Сейчас вам сколько?
37.
А, то есть это все 17 лет, да? 30.
Этот период длился 12 лет. Период ада его называем. Вот, и закончился он лет 5 назад. Я принял смелое решение в своей жизни. Я почувствовал, что иду не туда, что это тупик. Что я не развиваюсь, что я не выполняю свою цель жизненную. Вот, я принял смелое решение, и сейчас об этом не жалею. То есть, с того момента я передавался в ваши лекции. Вот, и вырос кардинально. То есть, вы называете ватрушкой, да? Несобранных. И из ватрушки...
Я встретил вас, и все было, в душе угасло насовсем.
Да, верно. И за такой короткий период я подсел на ваши лекции и слушаю их каждый день. Могу по 3-5 часов слушать. Работаю за компьютером, слушаю.
Ну, вы со мной побежите?
Я сам бегу.
Все, это сам бегу.
Я побегу с вами, обгонять не буду.
Можете обгонять, я буду рад только.
Коротко, я приехал с другого города, с Благовещенска. Вот, и сегодня до утра, где-то часов 12, я проводил аскезу. Вот села, значит, купе с двумя замечательными женщинами. Все ждал соседей купе, когда они наговорятся, лягу спать. Но когда они легли, они оказались спортсменками и до 6 утра соревновались, кто громче храпит. Вот. До 6 утра я не мог уснуть. И в конце я вспомнил про вас, что нужно принимать ситуацию. Я начал про себя проговаривать, как я их люблю, как мне нравится их храп. И мне нравится храп той, кто храпит громче. Понимаете? Когда они замолкали, все как-то тяжело становилось. Понимаете, а где же храп-то? Как же я уснул без него? Вот. И в конце концов, часов в 6 я уснул все-таки. Не выспался. Выхожу с поезда, меня останавливает полиция. Потому что я перешел через пути. У нас в Благовещенске можно через не ходить. Вот. За это еще и награду дают. А у вас полицию на час. Так что я не выспался сегодня. Вот, но в целом я вам благодарен. Самое важное, что вы мне очень помогли.
Ну, простите слышу... меня за эту ночь и за этот день. Я был неправ.
Вот это чуть отступление, да? То есть, вопрос короткий. Это считается за аскезу? 6 часов слушайте.
Нет, нет, это разрушение жизни. Даже одна плохая судьба.
Хорошо. Вот, в общем, мой вопрос такой, да? Про отношения все-таки. У меня вообще много к вам вопросов. Сейчас за 4 года последних уникальный такой опыт, которым я делюсь и...
Мой хороший, можно вопрос? То да. Лекция должна...
Хорошо. Быть. Вопрос про отношения, да. На данный момент... 4 года назад я повстречал девушку после разрыва тяжелых
отношений. У меня стресс был сильный тогда. И она не смогла включиться в отношения.
У предыдущей девушки. И вы про новые отношения.
Вы какую встретили? О какой говорите?
А, 4 года назад, да. У девушки был стресс, она рассталась с мужчиной.
Да, да, и было... поэтому она не смогла включиться в отношения.
Это были тяжелые отношения у нее, она с ним рассталась. И примерно так же, вот, месяца 4 или 6, то есть я расстался. И у меня была тяжелая депрессия, то есть я на тот момент болел очень сильно.
В чем вопрос?
Вопрос в том, что встретив эту девушку, отношения были такие спокойные, знаете, бесстрастные. То есть часто вот... Хочется страсти, хочется любви, хочется принятия, хочется...
Это хорошие отношения.
Хочется уважения, хочется понимания, да? То есть, когда мы встретились, я был настолько раздавлен, подавлен, да?
Вопрос сначала, вопрос, потом объясню.
Да, все 4 года мы исходимся, расходимся. И вот последнее решение было принято, что мы расходимся буквально вот недавно, наверное, недели 2-3 назад.
Вот, почему расходимся?
Причина, почему расходимся, нет близости. Понимаете, когда ты рядом с человеком, ты не чувствуешь близости. Когда ты без человека, ты скучаешь по нему и стирается весь негатив, понимаете?
Но близость, что значит, нужна страсть?
Нет, ну, понимаете, страсть тоже хочется. Но сейчас, слушая ваши лекции, да, я понимаю, что это портит вообще.
А что, ну, чего не хватает? Кто бросает кого?
Ну, на данный момент я бросаю. Но был момент, когда меня бросала девушка, да, говорила, я ухожу.
В чем вопрос?
Вопрос, что во время этого расставания я познакомился с другой девушкой, это было случайно. Вот, случайно, не случайно, да, и... Как оказалось, девушка как раз проявляет любовь, она тянется, она хочет видеть каждый день. Девушка из Индонезии, она в культуре ислама, вот, но...
Ладно, мой хороший, давайте начну лекцию, на вопрос отвечу позже. Это долгая песня с вами.
Да.
С вами решим ваши вопросы.
Я думал, мы посвятим этому всю лекцию.
Ну, я тоже так понял, что вы этого хотите, но у людей другие планы, поэтому...
Спасибо.
Ладно, мой хороший, рад вас всех видеть. Добрый вечер. У нас сегодня очень важная, интересная тема. Вызовы судьбы, принятие решений, сбалансированная жизнь. Будем все это обсуждать. Сначала поговорим о том, что такое судьба. Здесь очень много заблуждений, непониманий у людей. Слово «судьба» вообще некоторым вызывает страх у людей. Они часто боятся этого даже слова, потому что они думают, что это слово означает, что надо вытащить весла из лодки и их сушить. Вот. Но это совсем не так. Судьба – это совсем другая вещь. Давайте ее будем изучать. Первое, что надо знать, это то, что судьба – это то, что мы делали в прошлом, наши поступки, наши желания из прошлого догоняют нас в 3 видах. Первый вид – это наше здоровье. Это здоровье – это запекшаяся судьба, будем так говорить. Это судьба, которая много раз мы с ней встречались, не хотели с ней ничего делать, и она уже ушла в здоровье, это как судьба проклятия. То есть человек должен всю жизнь заниматься одной и той же проблемой со своим здоровьем. Это не значит, что он всю жизнь не сможет ее победить. Ее можно побеждать постоянно, она опять будет понемножку возвращаться, потому что в данном случае судьба действует как блоки в психическом теле. Эти блоки за всю жизнь не меняются. Вот где они возникли с рождения, там они и будут. Они не меняются, они просто копятся. И по отношению к своему физическому телу есть только одна обязанность – это аскеза. Когда мы расслабляемся в жизни, мы портим себе здоровье и сокращаем жизнь. Я под расслаблением не понимаю нормальный сон, допустим, с 10 вечера там, до 5 утра. Это не расслабление, это необходимость. А расслабление, если ты решил поваляться до 9. Вот это уже сокращает жизнь. Когда человек объелся на ночь, когда человек поел хорошо в обед, это не расслабление, это необходимость. Но если человек ест на ночь, то это не необходимость, это разрушение здоровья. Вот. Точно так же, когда человек вовремя не лег спать, там, пусть там женщины пропели или еще что-то причиной является, все равно это разрушение здоровья. Итак, судьба связана с телом, это судьба, которая много раз нас мучила, мы не хотели ее исправлять, и она говорит, ну ладно, тогда мучайся сам, я тебя мучить больше не буду. Вот. И она пришла, запеклась в блоках психических, у нас есть эти блоки, которые создают хронические заболевания, если человек совершает аскезы, то он продляет себе жизнь. То есть отношение к телу какое? Его надо заставлять жить. Но тело хочет умереть само. скажет Олег Геннадьевич, мое тело не хочет умереть. Ну давайте разберемся. Вот ваше тело хочет на ночь нажраться или нет? Хочет. А это желание умереть. Ваше тело хочет встать похоже. А это желание умереть. Ваше тело хочет двигаться вообще, бегать, например, или ходить, оно хочет? Нет. Это желание умереть. Ваше тело хочет в холодной воде сидеть? Нет, это желание умереть. Ваше тело хочет на солнце находиться? Может, и хочет, но недолго. Вот. Это желание умереть. Ваше тело хочет поститься? Нет. Это желание умереть. Ну, то есть, еще раз повторяю, тело хочет не того, что надо. Это его природа. Если человек знает, а надо иметь знание, как правильно и что надо, он может свою жизнь очень сильно продлить. На много лет. И, допустим, вы скажете, Олег Геннадьевич, ну вы еще не настолько живете много, чтобы такие вещи утверждать. Но Олег Геннадьевич за 2 месяца пролетел 60 тысяч километров. Все это время я периодически сижу в ледяной воде. Вот, допустим, в Иркутске я сидел в воде 9 градусов. Когда прилетел, 5 часов перелета было, потом я залез 9 градусов, сидел там 12 минут. Потом пошел в парную, опять несколько минут в воде, и потом я пришел в себя после перелета. Перелет был ночью. Я не спал ночью еще. После этого залез в ледяную воду, парную, потом опять в ледяную воду, потом поспал днем. Потом у меня была лекция. Я похож на человека измотанного, который почти полтора раза облетел землю за 2 месяца с половиной. Похож? Нет. Это означает, что я делаю что-то так, как надо, да? Или у меня там это железное сердце стоит? Я просто знаю, как правильно жить. У меня перегрузки, это тяжело. Но я знаю, что делать, чтобы снимать это напряжение. И поэтому организм держится. Он держится в балансе. То есть у меня не повышается давление, ничего там не вылетает. Я не болею, здоровый человек. Это значит, можно поизучать, как я живу, правильно? Интересно же, как вот человек столько перелетов, нагрузок переносит и нормально, более-менее. А? Интересно, вот. Конечно, вам должно быть интересно, потому что образ жизни неправильный. На ночь позавчера переели. Вчера поздно встали из-за этого с постели. Было плохо. Давление начало повышаться, колени начали болеть. Вот. Все это из-за неправильного образа жизни. Ведь я не только свой организм чувствую, также все ваши организмы хорошо чувствую. Поэтому я как врач, еще кандидат медицинских наук, я могу очень глубоко понимать, что происходит, имея природные способности видеть судьбу человека, еще его жизнь. Вот. Это, мне кажется, полезно все поизучать. Давайте будем изучать. Итак, судьба, которую мы не хотели исправлять. А судьба исправляется 3 вещами. Первое – это аскезы. В теле. Аскезы что такое? Это режим дня, правильное питание, неподвижное положение тела, длительное движение, пост на воде, пребывание в воде, пребывание на свежем воздухе, пребывание на солнце. Вот все, все аскезы я перечислил. Если человек делает эти аскезы, делает их правильно, то он решает вопросы с судьбой какие? Первое. Характер. Вот часто люди думают, у меня обидчивость, гневливость, раздражительность. Я не могу с людьми нормально время проводить. У меня памяти нет, плохая концентрация внимания, плохая работоспособность, нарушен сон. Это вопросы психологу. Или к кому? Психолог может помочь с этим вопросом или нет? А? Вопросы к себе почему? Вот, допустим, я вам описываю человека. Он сильно похудал в последнее время. У него трясутся руки. У него сильная раздражительность, сильное внутри, что-то сосет такое, как будто сосет что-то внутри. Он такой очень слабый, ему тяжело работать. Какое у вас ощущение возникает? У него прям физическое истощение, он худеет.
Сыроедство.
О, уже ближе, так, сыроедство, так. Ну, какие подозрения? Вы видите, вы мне рассказываете какие-то сказки. Ну, практичные люди здесь есть. Может, человек просто не жрал? Вот когда человек, допустим, ударился башкой об стену и забыл, что надо кушать, он приходит к вам, у меня, говорит, руки трясутся, я худею, у меня сосет все внутри. Вот, слабость, я не могу работать. И даже ночью мне как-то плохо, не могу спать. Вот какой самый простой вопрос? А ты вообще кушаешь, брат, или нет? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Что есть психологические проблемы, а есть просто проблемы физические. Вот если, допустим, к психологу такой человек пришел, а психолог не спросил у него, ты вообще ешь или нет? И он начинает, ему надо быть спокойнее, надо всем желать счастья, надо простить там.
Человек приходит, он говорит, да, мне легче стало, я всех простил, желаю всем счастья, но у меня руки продолжают трястись, я худею, мне работоспособность не повысилась, и что-то такое ощущение, что я чего-то не доделываю. И он говорит, ну надо больше желать всем счастья. То есть это какая проблема? Физиологическая проблема. То есть нужно просто кушать. А вы знаете, мои дорогие друзья, что у человека есть два вида питания? Вот кто из вас об этом вообще знает? Что у человека есть два вида питания. Есть питание ням-ням, а есть питание природой. Вы знаете, что нам нужна энергия природы? Вот, допустим, когда человек чувствует чувствительность, ранимость, раздражительность, гневливость, и он не переносит людей, ему очень трудно со всеми общаться, у него аллергии, кожные болезни, непереносимость продуктов. Какой энергии природы ему не хватает? Нет, не земли. Воды, энергии воды. Вы знали об этом или нет? Вот если у вас раздражительность, вы знаете, что надо в воду лезть? Нет, не знаете. Вот видите, вот мы ничего не знаем об этом. Хорошо, если у человека слабость, у него не хватает волевых функций, он чувствует преграду какую-то в жизни, нереализованность, чувствует, что ему не хватает воли, сил, трудоспособности, концентрации внимания, работоспособности, не хватает настойчивости, усидчивости, у него все тело сковано, боли в суставах, боли в голове, он много не может покушать, у него плохо переваривается пища, бывают запоры. Какой энергии природы ему не хватает? Воздуха. Да. Не знали, да, об этом. Воздух – это энергия воли. Знаете, что это воздух? Это энергия воздуха, это энергия воли человека. Наступила грусть, что ж пойду пройдусь. Ну, то есть, и воздух всасывается, человеком всасывается, энергия воздуха или воли всасывается длительным движением. Вы об этом знали вообще? Что если у тебя не хватает воли, сил, но надо долго идти. Видите, вы ничего не знаете, и никто не знает. У нас нет знаний об этом, потому что раньше люди на природе жили, они много трудились там, и им не надо было об этом знать, потому что они, естественно, вот был фильм такой «Дерсу Узала», это там про охотника, который в тайге жил все время. И дети говорят, ну ты уже старый, давай живи дома. И он все равно уполз в тайгу. Что ему нужна энергия природы, иначе в возрасте, если энергии природы нет, так вообще сдохнешь. Вот кто в парке гуляет? Да не надо мне про вас, вы говорите вообще в целом. Ну, какие категории людей гуляют в парке? С собаками. Почему с собаками гуляют? Потому что собака вылезет мозг. Она хочет на природу. И поэтому деваться некуда, надо идти с собакой в парк. С маленькими детьми, вы сказали. С маленькими детьми, потому что дети растут, они визжат. Если в парк пошло, он там... И он получает энергию природы, растет, ему хорошо. И мама гуляет в парке, потому что ребенок не может без свежего воздуха. Дальше кто гуляет в парке? Так, с собаками, с детьми маленькими. А? Пенсионеры, потому что они чувствуют, что если в парк не выйдут, они сдохнут. У них нет выхода. Поэтому они идут в парк. Еще кто в парке гуляет? Влюбленные. Почему влюбленные гуляют? Потому что когда человек влюбляется, у него энергия природы, начинается очень сильный энергообмен природы. Он без нее вообще не может. Потому что природа – это психическая энергия. И поэтому влюбленные в парке гуляют, потому что им там хорошо любить. Если они сидят дома, им плохо любить, им надо в парк, на природу. Так или нет? И кто еще в парке гуляет? Те, кто слушает Олега Геннадьевича лекции. Да. Это правда. Я разок в этом Бишкеке в одном месте пробежку делаю. Смотрю, еще одна женщина бежит. И когда она мимо меня пробегает, она: «Олег Геннадьевич!» Два человека бегают на весь Бишкек. И то свои. Итак, видите, мы с вами изучаем, что такое энергия природы. Оказывается, этой энергии достаточно, если ее в себя всасывать. Организм человека имеет божественную природу. Итак, мои хорошие, мы движемся вперед. Мы с вами такие классные вещи изучаем сейчас. Они так вам в жизни помогут. Первое заблуждение. Люди не знают, что есть вот этот вид питания, и они даже не знают, что делать. Вот, допустим, если у меня сильная раздражительность, надо лезть в воду, надо статические упражнения делать. Как это делать? Мы все с вами будем изучать. Если у человека не хватает воли, надо длительное движение. Если у человека сильный пессимизм, нет настроения, депрессия, жить не хочется, все на букву «Х», то есть не очень хорошо, то тогда в этом случае нужно пост, или быть на солнце, или в баню правильно, баня тоже очищает токсины. Ну, то есть нужно питание, вот это питание психики, психическое питание. Психологи не знают о том, что такое психическое питание, поэтому они все вопросы хотят решать настроем человека, настроем на жизнь. Настрой на жизнь мы тоже будем изучать, что это такое, с чем его едят, мы будем изучать с вами, но человек, который не имеет сил, он не может настраиваться. Допустим, анекдот про нового русского. Новый русский встречает друга, говорит: ты что такой худой? Тот говорит: я не доедаю. Он говорит: надо себя заставлять. Смешно? То есть здесь это не психологический вопрос, я не доедаю. Это вопрос немножко из другой оперы. Но у нас же нет такого, что нам не хватает возможности быть на воздухе. Воздух бесплатный, солнце бесплатное, вода бесплатная, нет знания. Вот, допустим, я говорю: вы в Амуре купаетесь, а мне говорят: это грязная река. Ну что, то есть вы заходите, у вас разъедает химия тела, да, выходите уже так один скелет. Понимаете, вода имеет две характеристики. Одна характеристика – это химическая, а вторая – энергетическая. Вот энергетически ваш Амур прекрасен, а химически он может вам повредить, если он разъедает кожу. Ну, конечно, ничего не разъедает. Рыбы плавают, значит, нормально. Можно там лечиться в этой воде. Вот. Это очень просто понять. Если рыбы не плавают, как бы они плавают кверх пузом, значит, в эту воду не надо заходить. А? Рыбаки сидят, все нормально.
На свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза.
Там, видите, у вас что-то это, джин-джин-джин-джин. Вот. Как будто он поет немножко с выбитыми зубами. Нет, не исправишь. Хорошо человек настроен? Отлично, да? Он нравится природа, любит людей, он и верит, что он пройдет очень много в жизни. Это правильное сознание. Итак, первое заблуждение. Люди не знают, что делать, когда им плохо. Они не знают, что ей не хватает энергии, надо ее засасывать в себя. Это первое заблуждение, которое мы имеем. И вместо этого они пытаются что-то другое делать. Одни отвлекаются, например, пытаются погрузиться, вот до раздражительности пошел, посмотрел телевизор. Что это такое? Это просто переключение сознания. Вот, допустим, у меня в армии у одного солдата голова заболела, я был санинструктором, я не знал, что делать, не было лекарств, не было офицеров никаких медицинских, ночь. И я ударил ему по ноге, ногой. И он говорит, спасибо, голова не болит, слава богу. И заснул, потому что нога заболела. Но я не знал, как ему помочь, у меня не было вариантов. Вот. По-солдатски полечил его. И он был благодарен, потому что голова больнее болит, чем нога. Точно так же люди садятся в телевизор смотреть, когда им плохо. Они просто переключаются. Есть еще вариант один. Вообще затуманить сознание. Это вино, сигарета, наркотики. Затуманивать сознание. Есть еще один вариант. Взрыв. Когда ты идешь в парк, и там на всяких там летаешь туда. Вот, это взрыв тоже, адреналин, то есть человек через взрыв как бы, слава богу, все отлично. Вот, так он снимает напряжение. Секс тоже, некоторые прямо каждый день по нескольку раз расслабляются так люди. Не понимают, что они тоже истощают свои отношения, свою любовь, свой организм. Вот, то есть... Каждый изгаляется как может. Люди просто не знают, как убрать напряжение. А напряжение, оно от чего возникает? Три вида напряжения. Есть раздражительность или отчаяние. Это нехватка энергии воды. Есть нарушение волевых функций и работоспособности, и концентрации внимания. Это нехватка энергии воздуха. И есть нарушение настроения. Плохое настроение. Это нехватка энергии солнца. Вот, таким образом, есть три энергии, которые проблему решают. Первую проблему судьбы, которая называется «зашла судьба в тело». И страдает психика человека, страдает его здоровье. Это одна и та же судьба. Она просто создает блоки. Первый вид судьбы. Второй вид судьбы заходит не в тело, а заходит в отношения. Между нами он находится, этот вид судьбы. Мы ничего не знаем. Оказывается, может препятствие быть в отношениях. Сила такая, которая не дает общаться. Веды говорят, что люди связаны нитями, невидимыми нитями. Вот, допустим, мать переживает о сыне. Что значит переживает? Это значит, что она отдает ему через эту нить свою энергию и теряет силы. В это время. Переживает, когда человек за кого-то переживает, он отдает свою энергию, теряет силы, этот человек. Знаете об этом? Нет? Вот, это надо знать. Вот, допустим, давайте разберемся сейчас. Вот у кого дети сейчас болеют? Все больше ни у кого не болеют? Вот. Кто из вас не переживает? Вот они болеют, вы не переживаете. Понимаете? Это значит, что энергии хватает. Вашей энергии хватает, чтобы детей вылечить. У кого болеет, и вы переживаете. Значит, не хватает вашей энергии, чтобы ребенка вылечить. То есть, другими словами, энергия может помочь человеку. То есть связи. Вот, допустим, вы говорите, я думать о нем даже не могу, об этом человеке. Мне плохо, тяжело даже думать о нем. Это связь. Или наоборот, светлая память, чистая память такая. Лежу в тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою. Вот. Вот вы в очках, вот женщина, переживаете сейчас. Да, вы, да. Переживаете, да? У вас ниточка какая-то сильно напряжена. Что там у вас происходит? Связь с человеком с каким-то такая в напряжении. Или вы обижены на него, там, на человека. Или что-то происходит. Связь напряжена. Не чувствуете? Чувствуете. Видите, ниточки есть. Откуда я это узнал? Я вижу ниточку. Вот у вас одна ниточка. Мне все время кажется, почему-то кажется, что между мною и тобою ниточка завяжется. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Люди догадываются об этом, да? Нити есть. И эти нити могут, связи нарушаться в результате влияния судьбы. Я не чувствую тебя своим мужем, у меня остыло к тебе сердце. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали да темною водой. Так? Холод возникает человеку. Вот у вас возник момент, и холод настал человеку. Вот девушка в зеленом. Холод. И как бы... Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Не чувствуете счастья. Это судьба так действует. То есть он хороший, вы хорошая. Ощущений нет. Так действует судьба. Она вас обманывает. Вы можете сходить к астрологу, он скажет, только у вас нет совместимости. Поможет судьбе вас разрушить ваши отношения. Судьба на астролога, на мозги может повлиять? Может. Так действует судьба. Она действует внутри меня, действует между нами и действует внутри другого человека. Вот, допустим, судьба действует на людей, на окружающих. Они говорят, рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой. Он говорит, а я дедушку не бил, а я дедушку любил вообще-то. Понимаете? Так действует судьба. Она меняет восприятие людей. Три вида судьбы. Какая судьба самая жестокая? Та, которая внутри меня действует? На ниточки влияет или на людей? На людей самое опасное. Но жестокой может быть любая. Есть три вида судьбы. Есть легкая судьба, тяжелая судьба и очень тяжелая. Очень тяжелая судьба наваливается на здоровье, то человек может погибнуть. Да, он заснул и не проснулся. Или тяжелая болезнь началась. Очень тяжелая судьба может на ниточки повлиять, и у тебя разрушаются отношения просто полпинка. Жили-жили нормально, потом бац, и все, и приехали. Нету отношений, все, два чужих человека. Очень тяжелая судьба может влиять на других людей, на их мышление по отношению ко мне. Но самая непреодолимая судьба, Это когда меняется восприятие тебя другими людьми. Потому что с собой-то справиться ты можешь сам. Это твой выбор. А там никакого выбора нет. Какой у тебя выбор, если человек на тебя наплевал и говорит, у меня убежден, что я не хочу с тобой иметь дел. И как бы ты ничего плохого не делал. У вас семья, там дети. И он раз что-то его заклинило и все. Как ведут себя люди, которые не знают, что есть судьба? А знаете, что такое судьба? Судьба – это энергия. Знаете, что время – это энергия или нет? Вот, допустим, есть волновые энергии, да, есть электрическая энергия. А время – это тоже энергия. И что она делает, эта энергия? Энергия времени, она постепенно старит тело. Тело стареет, хоть делай. Тапочки, допустим, поставил возле квартиры, там, допустим, на 20 лет. Они потом надел их, они развалились, хотя никто их не носил. Что с ним произошло? Они состарились, да? Вещи бывают, старый дом какой-нибудь, дотрагиваешься, весь так, пх, и развалилось. Это время так действует. Оно даже на материю действует. Все стареет. Вот, человек, вот машина, допустим, стояла смазанная, там все классно. Она простояла 20 лет. Она новенькая или нет? Уже нет. Уже как бы опасно на ней ездить. Там что угодно может в ней произойти. Все стареет. В это. То есть есть тело физическое стареет. А что с психическим телом происходит? Вы знаете? Нет. А? Мужает. Закаляется. О, а накапливается. Правильно, накапливается. То есть с каждым днем все непосильней кладь. Вот что с психическим телом происходит. Маленький ребенок не чувствует клади. У него время длится медленно. Он целый день, там это очень много времени, такой течет. Крылатые качели. Летят. Такое состояние спокойное, такое счастье, все медленно длится, чувствуются энергии хорошо, вкусы очень сильно. Вот, в возрасте день как проходит? Пролетает. Время ускоряется. И в единицу времени больше трудностей приходит человеку с возрастом. В психическом теле. Старость не радость, как говорят. Молодость, псю-пу, гадость. Шутка. Вот. Ну, в основном молодые люди больше смеются, чем пожилые, да? Вы же на улицах не видите, что пожилые люди ходят и ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В основном молодежь такая радуется. А пожилые такие, да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри не вы. Ну, все вноет, ходят постоянно, скулят. Так? В возрасте. Некоторые радуются, некоторые по дороге падают, там, с трапа слетают. Там. Здесь помню, здесь не помню. Это у нас есть много анекдотов, да, про пожилых правителей. Там... Да, про Брежнева постоянно. Народ и партия идут на говно. Леонид Ильич, переведите, пожалуйста, страничку, вы не дочитали. Народ и партия идут на говногу. На говногу. Ладно, мы с вами немножко шутим. Так, в старости вот эти блоки накапливаются и создают у человека три типа проблем. Первый тип проблем – раздражительность, он ничего не переносит, ему все плохо. Второй тип проблем – воли не хватает, человек лежит, не может заставить себя идти что-то делать. Память, концентрация страдает. И третий тип проблем – настроение. Все время... Вот. Сразу три варианта, да, проблем. Ну, а если бывает человек в возрасте, он не старый? Вот бывает, это 70 лет, а он не старый. Он такой, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бывает? Вы, Олег Геннадьевич, вы что-то мне 62 дали, мне вообще 51. Ну, не старый человек, он такой счастливый, все классно. Он говорит, я хочу еще дальше жить. Некоторые приходят к врачу, доктор, я жить-то буду. Он такой смотрит, говорит, ну я бы вам не советовал. Вот. Значит, с возрастом в психическом теле увеличиваются трудности постепенно. Запомнили? И вот это все, вот то, что я сказал, это не проблема. Вот судьба так, время действует, это не проблема. Потому что есть еще другой вид времени, который мы не знаем. Что есть еще другой вид времени, и для этого поэтому гороскопы делают. Потому что есть еще не прямое время, вот так, которое постепенно все делает, а есть циклическое время. И люди вообще этого не понимают. Вот, допустим, они говорят, я как бы все нормально было, я проснулся такой, согнулся и не могу разогнуться. Так действует циклическое время, оно, допустим, энергию воздуха напрягло в организме или энергию вечности. И у человека сильно тонус поднялся. Это может за день произойти, за два. Откуда вот эти внезапные смерти возникают? Откуда человек сразу раз и потерял психическое здоровье там? Это все результат циклического времени, называется плохой период. Вот здесь у людей вообще непонятки. Они понимают, как это так может быть. Все вдруг исчезло без следа. Неожиданно это происходит. Это циклическое время. Оно зависит от поступков, которые мы совершили. Циклическое время – это главная судьба. Вот это и есть судьба, собственно. Она влияет неожиданно. Вот это люди вообще не знают. Жил человек нормально. Жил забот, не зная, не предчувствуя беды. О тебе не думая всерьез. Не считал за счастье, что со мною рядом ты. А тебя вдруг скорый поезд увез. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Плохой период начался. Скорый поезд увез близкого человека. У каждого человека такое бывает. У вас 3,5 года назад был такой период. Зелененькому. Неожиданно тяжелая судьба пришла. Было тяжело очень жить. Вспомнили? У каждого человека, всех бывает тяжелая судьба, непреодолимая. Когда раз и все тяжело. Даже вот девочка вот такая очень разумная слушает лекцию. У ней тоже 3 года назад был плохой период со здоровьем. Плохое здоровье было. Да, да, слабость была такая. Сил нету, никуда не хочу ходить. Вспомнила? Маленький возраст, еще сложно вспомнить. А? Может сочетаться это, да, сочетаться со школой, может, да, быть. Ну, это всегда с чем-то сочетается, но судьба есть судьба. Иногда идут в школу и нормальные дети, а иногда нет. Итак, циклическое время. Оно действовать может на здоровье, на отношения между нами и на сознание по отношению ко мне внутри другого человека. Неожиданно все меняется. Раз и меняется. И судьба бывает хорошая судьба. Она тоже циклически действует. Допустим, человек неожиданно почувствовал счастье. Счастье вдруг, в тишине, постучалось тук-тук-тук, в двери. Неужто ты столько лет? Верю и не верю. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. То есть хорошая судьба пришла. Бывает или нет? Все люди ждут, хотят, вот когда же придет эта циклическая судьба ко мне, хорошая. Ну и когда она приходит, никто не парится, все нормально, жизнь течет как надо. Никто не изучает судьбу, когда приходит хорошая судьба. Всем нормально и так хорошо. Алло, у тебя нормально? Ну нормально. Ну слава богу, спим дальше. Вот. Но когда приходит плохая судьба, все изучают. И бывает три типа плохой судьбы. Первый тип — тяжелая судьба называется. Ну, тяжело жить стало, как бы. У нее есть свои задачи, у каждой судьбы свои задачи. Судьба зачем нужна? Она нас развивает, запомнили? Не то, что она нас убить хочет, она нас развивает. Судьба злая или нет, как сама по себе? Она справедливая. Иногда бывает тяжелая. Там в тюрьму может посадить, еще что-то сделать. Но она это делает не зря. Судьба — это энергия Бога. Она не сама по себе существует. Это энергия Бога. Это не его желание по отношению к нам, а энергия. Вот, допустим, вы идете по лесу, задавили муравья. Даже не знаете об этом. Кто задавил муравья? Ваша энергия. Запомнили? То есть вы ничего не хотели, ничего. Просто вы задавили его, потому что так действует ваша энергия. Но это для муравья называется судьба. Да. На муравья, да. Да. Пол забот не зная, не предчувствуя беды. Ну, если он на тебя нападает, надо защищаться. А? Договариваться, если можете. С комаров сложно договориться. Ладно. Движемся дальше. Хорошо, если судьба — это энергия Бога, а Бог вообще милостивый или нет? Ну а если тебе положено, допустим, что все плохо? Нет, моя хорошая, вот здесь вы ошиблись. Потому что милость Бога — это энергия, которая уничтожает злую судьбу. Вот это надо запомнить. То есть есть судьба, это его энергия, которая действует независимо от личности Бога. Есть личность Бога, он очень добрый. А есть судьба, которая действует независимо. Почему она действует? Потому что человек совершает поступки. Вот очень надо важно понять, что судьба, она именно с поступками связана, а не просто так, типа, было бы за что вообще убил. То есть, нет, судьба связана с поступками. И это надо знать. Но надо также знать, что кроме судьбы есть еще милость. Она убирает тяжелую судьбу, уменьшает. Или вообще может убрать милость. Итак, мы говорим с вами о судьбе. И три типа судьбы, тяжелой судьбы бывают. Они все имеют разное значение. Это очень важно знать. И главное не перепутать. Первый вид тяжелой судьбы – это судьба. Называется тяжелая судьба. Она предназначена для того, чтобы людей укрепить. Вот тяжелая судьба означает, мы общаемся с мужем, друг друга плохо понимаем, мы не ругаемся, не ссоримся. Но стало тяжелее. На работе стало тяжелее. Дома стало тяжелее. С детьми стало тяжелее. В это время человек должен любить, прощать, терпеть, заботиться, стараться, развиваться. Понятно? Сейчас все отличия видов судьбы я вам расскажу. Второй вид судьбы называется жесткая судьба. Жесткая — это означает, что мы пытаемся поговорить и заканчивается скандалом. Что бы мы ни делали, все время какая-то жесть. То есть мы не можем договориться, что-то случилось в отношениях. Нет возможности быть вместе, рядом. С детьми, с родителями, с женой, на работе. То, как к начальнику подходишь, скандал. Жесткая судьба, запомнили? У нее не цель терпеть, прощать, любить, стараться. Нет у нее такой цели, у нее другая цель. Знаете, какая? Она хочет, чтобы человек научился самодостаточности. И ее цель просто, чтобы ты не лез. Вот жесткая судьба типичная у вас в отношении. Вот девушка на первом ряду. Видите, вы его не трогаете, все хорошо. Как только начинаете к нему что-то приставать, так сразу пошла жара. Это жесткая судьба. Вот она такую природу имеет. И она не хочет, чтобы вы расстались. Или не хочет, чтобы вы ближе были. Она хочет вас развивать. Вас. Я вам об этом и сказал. Ну, то есть, жесткая судьба, она хочет, чтобы человек научился самодостаточности. Самодостаточность означает связь с тремя силами. У человека есть три источника, идущие от Бога. Первый источник – природа, который связан со здоровьем. Второй источник – от добрых людей идет. Друзья идут, это божественная энергия тоже наполняет человека. И третий источник – это сам личность Бога. Это храм, вера, молитва, служение Богу. Три источника судьбы. Если человек недостаточно с ними контактирует, то приходит жесткая судьба и не дает ему возможность получать счастье от своей жизни. Вот у человека есть жизнь, и он от жизни, от своей счастья получать не сможет, если не будет с этими тремя источниками общаться. Вот раз, два, три, четыре. Вот женщина, которая мобилкой меня записывает. Не вы, а за ней сразу. Вы. У вас сейчас идет жесткая судьба. Вы не можете сейчас, не вы, которая с мобилкой, а дальше за вами. Да. Вот у вас идет жесткая судьба. И вы не можете сейчас никакими способами решить вопрос. Но если вы не лезете к объекту проблемы, ничего плохого не происходит. То есть вам надо научиться быть самодостаточной, не зависеть от той ситуации, в которую вы попали. В этом урок вашей судьбы заходит. И если вы его будете сдавать, ничего плохого вообще не произойдет. То есть, когда приходит жесткая судьба, у нее нет цели разрушить. Но люди сами разрушают. Она работает как пружина. То есть люди лезут друг к другу, потом разошлись, как в море корабли. Понимаете? То есть не лезь, ничего не будет. У меня на каждый вид судьбы есть анекдоты свои. Вот что такое жесткая судьба? Ковбоя поймали, привязали к дереву, индейцы начали, там у них праздник, они танцуют, поют. Он судьбе говорит: все, это конец. Судьба говорит: да ничего не конец, они там танцуют, они про тебя вообще забыли. Сейчас они все напьются, заснут, там отвяжешься, уйдешь и все. Он говорит: нет, они танцуют, они хотят меня в жертву принести, это конец. Судьба говорит: да у них там свои дела, у тебя свои, стой спокойно. Чего ты дергаешься? Нет, это конец. Она говорит: ну ладно, хорошо. Вон, видишь, с большими перьями, тот самый главный индеец. Видишь? Вижу. Позови его. Позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнул. Ну вот теперь конец. В общем, жесткая судьба. Не лезь, все будет нормально. У страха глаза велики, жесткая судьба пугает. Ну вот вы смеетесь, на третьем ряду у вас тоже недавно была жесткая судьба, сейчас она уже закончилась. Да, тоже так же было тяжело. Если бы еще немножко, все бы развалило. Как бы мудро поступило, не полезло дальше, и все нормально. С работой, да, связано было? С личной жизнью. Вот. Ну, понимаете, да, жесткую судьбу поняли? Ее цель – научить человека самодостаточности. Почему? Потому что у человека, человек должен укреплять эти связи с тремя источниками энергии. Чем он старше, тем крепче должны быть связи с природой, с добрыми людьми и с Богом. Иначе жизнь дает трещину. И поэтому судьба нас просто отрезвляет и дает нам возможность немножко развиваться. Она отдаляет нас от того, к чему мы привыкли в жизни. И дает нам возможность побыть одному. Научиться, учит нас самодостаточности, чтобы мы вот сами по себе были счастливыми. Никому не лезли, никого не трогали. Понятно, да? У каждой судьбы свои цели есть. Вот есть тяжелая судьба, она нас учит быть лучше. Надо становиться нежнее, добрее, заботливее, когда тяжелая судьба. И она уменьшается. Ты ее побеждаешь, преодолеваешь. Все становится лучше. Но жесткая судьба, если ты заботливее, добрее, она лучше не становится. Ты лезешь и получаешь удар. Вот ты вроде старался, а получилось все хуже, чем было. То есть нельзя... Тяжелая судьба сильнее человека или нет? Нет. Тяжелая судьба не сильнее человека. Ты можешь своими усилиями ее победить. Жесткая судьба сильнее человека? Сильнее. Поэтому не лезь. Козленочком станешь. А точнее козлом. Вот. Ну, то есть не надо к ней лезть. Она сильнее человека. Жесткая судьба сильнее, не лезть. И есть еще жестокая судьба. А вот жестокая судьба самая интересная, самая главная и самая сложная. И вот жестокая судьба не для того, чтобы я стал самодостаточным. Жестокая судьба приходит только для одной цели. Чтобы человека поднять на новый уровень развития в отношениях с Богом, с высшей истиной. Когда человек зажился здесь, на этой земле, не понимает цель жизни человеческой. Высшая цель человеческой жизни – это приближение к Богу. Мы должны постигать себя как вечную душу и свои отношения с Богом должны постигать. Если человек думает, да мне и так нормально, чего мне постигать? Не были нам ни на каком-то идти, нас и здесь неплохо кормят. Вот, тогда, ну как этот кот, помните, там этот попугая, пришла жестокая судьба, и он улетел из дома. А? Да, вот это Геша еще, это тоже история, потому что там есть в мультике попугай, как его там зовут? Кеша. Кеша, а есть Геша еще. Геша, да. Это уже моя история. Тоже про попугая. Я когда был в Израиле, там у соседки периодически задавались такие крики, такие. Там у нее был красивый попугай Геша, очень такой красивый, цветной, большой попугай такой. Очень. И попугай... Разок вылетела из окна, не проследила. И он где-то орет, она бегает, ищет его, и его нигде не видно. Где-то там спрятался и орет. И так она его не нашла, и побежала там что-то куда-то за спасателями, что ли, побежала, короче, чтобы служба пришла, чтобы попугая искали. Ну, я с женой пошел купаться на море, выхожу из дома, смотрю, две кошки стоят вот так с обоих сторон, и между ними Геша. Ну, он ручной попугай, я кошек выгнал, взял целлофановый пакет его, потому что я его пытаюсь брать, он шипит, как бы, и клюв открывает. Меня хочет укусить, типа, не трогай меня. Вот. Ну, ладно, я его взял, целлофановым пакетом накрыл. И в пакете там, ну, открыл пакет, чтобы воздух шел, понес к соседке, открыл, позвонил ей, соседки нет. Ну, посадил у себя в комнате, закрыл ее, все окна закрыл и жду соседку. А вернее, как было, то есть я Гешу из пакета вытащил, а у него психический шок. И он вот так лег, такой лежит, и глаза закрыты, и я думаю, блин, сдох что ли от стресса. Ну такое может быть, он не ожидал, что пакет покажется. Он жил нормально, забот не зная, не предчувствуя беды. И тут раз, блин, и он такой лежит, короче, и закрытыми глазами не двигается вообще. Я включил голос святого человека, думаю, надо, чтобы нормально, достойно птица сдохла. Вот. Включил голос святого человека, отошел, лежит, короче, не двигается. Как только голос святого человека включил, поставил рядом с ним, мобилку положил, голос идет, он типа тело оставляет, думаю, ну хоть под святого человека оставит тело. И он раз, глаза такой открывает. Голос святого человека услышал. Реально вам рассказываю. Глаза открывает и слушать начал прям. Слушать, лежит, слушает. 5 минут полежал, короче. Потом сел. И начал подкукарекивать. Сидит, слушает. И вот так у него время целый час прошел, пока хозяйка не пришла. Он сидел такой и слушает голос. И вообще не видит ни меня, никого. Вот сидит как бы, и он такой... что-то там свое. И вот так молился вместе со святым человеком целый час, Геша. Представляете, как классно повезло попугаю. Пришла жестокая судьба. Для чего? Для того, чтобы поднять его на другой уровень существования. Вот в этом цель жестокой судьбы. Больше нет никакой цели. А? Так эта жестокая судьба, она вот так и действует. А ее цель не чтобы сожрали кошки его. А кошки, они знаете, почему не сожрали? Они обалдели, они такого никогда не видели. Но очень красивые, они вот так встали с обоих сторон и смотрят так на него, просто смотрят вообще. А он такой, как? Они никогда не видели. Это для них инопланетянин просто какой-то. Может, они сыты были, я не знаю. Ну, это израильские, еврейские кошки. Может, они там, у них шаббат был, я не знаю. Да, но не только в моем, он уже с окна улетел. Она комплексный подход имеет. Но я ему дал голос святого человека, и все, он пошел, поднялся на более высокий уровень и попал к хозяйке. Понятно? Жестокая судьба – это когда другое немножко, это когда суши весла. Итак, что такое жестокая судьба? Жестокая судьба, чем она характеризуется? Она характеризуется тем, что люди нарушают заповеди. Человек изменяет, предает, ворует, строит козни, пытается посадить тебя в тюрьму. Ну, то есть насилие, войны, эпидемии, землетрясения. Это все жестокая судьба. Да, и эпидемия тоже. Это все жестокая судьба. Сейчас период с 19 по 24 год. Период жестокой судьбы. Не, наполовину там, до марта месяца где-то. Вот период. С начала 19 и до половины 24-го. Этот период, когда, если вы слушали были мои лекции с 10-го года, когда там предсказывали в 12-м конец света, это была большая проблема. Я людям рассказывал, что не будет до 19-го года у нас никаких проблем. Настоящие проблемы будут, вот в это время придет жестокая земля на землю, судьба на землю. Там, когда они меня спрашивали подробности, я говорю, возможно, будут эпидемии, войны, вот такое вот. У меня есть такие лекции, где я вот это предсказывал, конкретно этот период, в 10-11 году. Конечно. Но там есть, как вот знаете, как ураган идет, там есть эпицентры, они смещаются. Вот с Украины уходит эпицентр сейчас, он может пойти в другое место куда-то. Но неважно. Итак, да, когда жестокая судьба на земле, то у людей обостряется... Вероятность жестокой судьбы увеличивается. Кто-то на войну попадает, кто-то у кого-то жестко ручится с семьей. Как жестокая судьба проявляется? Разрушается семья, вылетаешь с работы, тяжелые болезни неизлечимые, тюрьма, там, преследования какие-то, злоба, ненависть, беспредел, короче. Человек попадает в беспредел. И интересно знать ее природу, жестокой судьбы. Жестокая судьба, она не закончится, пока ты не станешь выше. То есть есть периоды, цикл, да? Любая судьба имеет цикл, но жестокая судьба, она имеет такую природу, цикл заканчивается плохой судьбы, но на тебя продолжает действовать, потому что ты не поменялся. Если человек погиб, в результате жестокой судьбы можно погибнуть. Он в следующей жизни продолжает контактировать с этой судьбой, пока он не поменяется, так и будет у него его преследовать она. А? Я же вам сказал, беспредел начался, есть жестокая судьба. Причина – это то, что ты когда-то там натворил, набедокурил то же самое в прошлых жизнях. Но сама природа жестокой судьбы для того предназначена, чтобы ты приблизился к Богу. Поэтому только духовная практика, только молитва, только духовная жизнь, которую человек совершает очень интенсивно, помогает ему избавиться от жестокой судьбы. Но жестокая судьба, она еще что делает? Она косит у человека жизнь. Забирает жизнь. Поэтому, когда действует жестокая судьба, нужно делать три типа вещей. Нужно совершать аскезы на природе, делать добрые дела и молитву. Если у тебя здоровье рушится и твой характер, то тогда аскезы на природе тебе помогут. Если у тебя социальные связи рушатся, тогда добрые дела помогут. А если у тебя рушится непреодолимая сила какая-то на тебя влияет, допустим, в тюрьму хотят посадить там, или налоговые, там еще что-то, тогда молитва. Ну, то есть в любом случае молитва, она ее закончит, эту жестокую судьбу. То есть когда человек на другой уровень выходит, тогда она заканчивается. Как это можно определить? Я буду рассказывать, что у судьбы есть три круга. Внутренний круг, ниточки и в другом человеке. И всегда победа над судьбой начинается с внутреннего круга. Должно стать спокойно в сердце сначала. Несмотря на все обстоятельства. Там тебя как бы сажают в тюрьму, а ты такой, а нам все равно. Ну то есть тебе спокойно стало. Значит, ты побеждаешь уже судьбу. Вроде бы еще сажают, но тебе стало спокойно, значит побеждаешь. Второй круг – это влияние и знание. В это время на втором круге судьбы ты начинаешь чувствовать, понимать, что делать, и ты можешь влиять на людей. Вот на первом круге я никто не слышит. Всем все равно. На втором круге ты влияешь на людей уже. Они начинают тебя понимать, слышать. И на третьем круге судьбы, если ты ее побеждаешь, она заканчивается. То есть отступает от тебя проблема. И это называется чудо. Когда жестокая судьба отступает, всегда чудо. Там в тюрьму не посадили, здоровье поправилось, муж вернулся, там дети остались живы, налоговая пропала, из войны вернулся. Как у меня недавно один, у меня сейчас постоянно вот люди, которые там на войне, они пишут, я изучаю, как работать там. Всегда жестокая судьба, когда человек на войне. И одна женщина так сильно помолилась, вот муж попал на войну, боевые действия. Я говорю, у вас такой период, его могут убить. Всегда периодами это происходит. Вот человек попал на войну, его могут убить только вот 2 недели, там за 3 месяца, допустим, период. Потом еще такой период. И если человек чувствует эти периоды, он может вымаливать. Вот все женщины, которые у меня молятся за мужей, вот знают эти периоды, ни одной еще не погиб муж. Они вымаливают, и дальше он живет. То есть это так классно действует сильно. Я сейчас изучаю эту тему по вот этим всем ситуациям, которые происходят с людьми на практике. И одна женщина, она много лет слушала лекции, она знает, как молиться хорошо, как побеждать судьбу. И она так сильно помолилась, что его, короче, выгнали из СВО. Вот как это возможно? Его выгнали, они сказали, нафиг ты нам не нужен, иди отсюда, ты всех задолбал. Написали, как бы, что его надо, как бы, он не соответствует тому, кто должен воевать. Ну, не соответствует человек. Да он так ничего и не старался сделать особо. Она помолилась просто. Он там что-то то ли психанул, то ли что-то пошло не так. Короче, его просто взяли и выгнали. Он домой приезжает, он говорит, нифига себе. Это что такое? Она говорит, я молилась. Он думает, нифига, вот это да. Как так бывает? Итак, жестокая судьба является самой главной. Цель человеческой жизни – это взаимодействие с жестокой судьбой. Вот жизнь человека есть для нас жизнь, а есть для Бога. Вот для нас это вся наша жизнь. Вот мы живем, мы счастье ждем для себя, удачи. Вот мы живем, все, что хотим от жизни, получаем со временем. Это наша жизнь. Но есть период в жизни небольшой, там 2-3 года, допустим, когда мы не будем получать ничего, а наоборот будет все у нас рушиться, лететь. И это уже для Бога. Наша жизнь для Бога. Чего ему надо? Ему надо, чтобы мы начали развиваться, молитву, погружение в глубокие отношения с высшей истиной, изучение, как правильно жить. Вот, допустим, вы просто так на лекцию, думаете, попали? Нет, что-то с вами произошло. Что-то произошло, что вас толкнуло меняться. Вот это и есть та судьба, которая Богу нужна. Это Богу нужно от нас, чтобы наша жизнь развивалась, потому что Он ждет нас там, в духовной реальности. Это не наше место здесь, понимаете? Мы должны там, в вечной жизни попасть. И поэтому мы развиваемся здесь, и движемся вперед. Наша жизнь движется постепенно туда. Но если человек здесь застрял, то Бог ему немножко отрезвляет. Он ему отнимает как бы счастье его человеческое. Да? Значит, что он недостаточно верит. Даже верующий может плохо верить. Надо все равно понять этот принцип. Жестокая судьба ко всем будет приходить, чтобы поднять нас на другой уровень. Как только человек выходит на этот уровень, она отступает. У нее нет никаких принципов. Она не то, что хочет тебе семью обязательно разрушить, но если она уже очень сильно разрушила, а ты не успел, тогда, может быть, ты не вернешь уже ситуацию. То есть жестокая судьба может разрушать, она может даже убить человека. Потому что у ней нет проблем. Она знает, что мы живем вечно. Ни в этой жизни не справился, в следующей справишься. Мы-то сильно привязаны к этой жизни, мы не понимаем. Но жестокая судьба, она по-другому относится к нам. Она действует очень твердо. И поэтому надо различать виды судьбы, потому что если ты вовремя не дернешься, то потеряешь что-то в жизни. То есть жесткая судьба не заставляет человека терять. Она учит человеку мудрость. Не суйся, все нормально будет. Жестокая судьба заставляет разрушать нашу жизнь. И тяжелая судьба тоже не вызывает потери. Но есть еще неправильный образ жизни. Это не судьба. Это когда человек сам себе гробит свою жизнь. Он начинает курить, пить, гулять, воровать, еще что-то. Это не жестокая судьба. Это просто безмозглость. Можно жить правильно, а можно жить неправильно. Вот те, которые правильно живут, у них есть шанс справиться с жестокой судьбой. Но если человек живет безмозглой жизнью, у него нет шансов справиться. Он просто идет под откос. Понятно? Итак, мы с вами изучаем, что такое судьба. Судьба – это энергия времени. Есть два типа энергии времени. Один тип – это постепенное старение, и мы не чувствуем этого. Человек живет, потихоньку стареет, если он там в 90 помрет, так потихонечку, он будет благодарен судьбе. Скажет, спасибо, что я так хорошо пожил. Все. Если мы потихоньку стареем, там тело стареет потихоньку, то нет проблем. Проблемы с этой циклической судьбой. Когда неожиданно приходят беды, как количество лет, не имеет значения. Года оставляют невидимый след. Количество бед вызывает старение. Я думаю, только количество бед. То есть песня такая. Вот. То есть, поэтому очень важно вот это понять, что нас испытывает жестокая, ну, нас циклическая судьба испытывает. Понятно, да? Разобрались. Теперь давайте разбираться с временем. Вот можно ли с ним что-то делать или нет? Вот, допустим, время у нас старит наше физическое тело. Наш характер напрягается с возрастом, становится тяжелее жить. Отношения портятся, люди живут вместе, ничего плохого не делали. Постепенно так тяжелее, тяжелее жить становится. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Смотри на акробатика, смотри, как вертится нахал. Ну, говорит, тут за день так накувыркаешься, ты придешь там домой, это ты там, ты сидишь. Уже надоело вместе, уже устали друг от друга. Это жизнь так течет. Маленький ребенок, ему ничего не надо делать, чтобы его все любили. Вот его, на него все смотрят, и попу целуют, и он такой голезенький такой. Но с возрастом надо прилагать усилия. Допустим, бабушку уже никто в попу не целует. Ей надо прилагать усилия уже, чтобы ее любили. Ребеночек, он его все любит. А с возрастом уже надо тебе что-то делать, чтобы тебя любили. Понятна разница? Я вам просто схему рисую в голове, чтобы вы поняли, как жизнь течет. И есть действия, которые дают возможность тебе до старости быть счастливым. Ура! Нет, да! Первое действие аскезы. То есть давайте разберем, что такое старость. Вот есть блоки, допустим, есть 5 психических слоев у нас в психике, 5 психических слоев. Каждый слой связан с какими-то своими функциями жизни. И когда человек совершает аскезу, он на психическом плане вот так снаружи внутрь чистит психическое тело и потихоньку убирает блоки. Когда блоки убираются, то энергия в теле даже пожилого человека движется хорошо и поддерживает его здоровье хорошо. Хотя резерв здоровья уже меньше, но в целом все равно здоровье хорошее. Понимаете? Блоки. То есть надо убирать блоки. Эти блоки также идут в отношения. И там тоже их надо чистить, но уже по-другому. Не с помощью аскез, а с помощью добрых дел, правильного отношения к людям. Прощение, принятие, доброты. Будем говорить это попозже об этом. И есть еще какие-то в жизни препятствия, которые промаливаются. Вот, допустим, девушка подходит, говорит, я все, Олег Геннадьевич, делаю. К людям по-доброму отношусь, всем желаю счастья, но замуж все равно не могу выйти. Это что означает? Препятствие в жизни, которое побеждается уже памятью о Боге. Потому что кроме судьбы есть еще милость. Вот это многие люди вообще не знают, особенно астрологи. Они говорят, как бы осеннее пальто можешь уже не покупать. Говорит, точно не покупать? Ну да. Но астролог не знает, что есть милость. Милость это означает, что если человек молится Богу, то все потом нормально. И он даже зимнее пальто, и осеннее потом покупает. Все нормально. Понятно? Или нет? Вот милость что такое? Допустим, бабка-гадалка говорит, у тебя крест одиночества. А милость что делает? Дает мужа. У тебя неизлечимая болезнь, а милость так что делает? Вылечивает. У тебя невозможность устроиться на работу, а милость что делает? Дает возможность. Ты не можешь получить визу, а милость что делает? Дает такую возможность. Понятно? А? Взять, фас. Взять милость. Милость взять невозможно. Милость дают из любви. Из любви, когда человек получает, вот сразу легче стало, спасибо, прям воздух пошел. Из любви. Вот когда Бог видит, какой хороший человек. Вот как вас зовут, девушка? Да. А? Вот на первом ряду вот девушка. Настя. Вот 3 года назад Насте было так тяжело жить. И Бог думает, какая хорошая девочка. И дал ей лекции, да? Вы 3 года слушаете? Сколько вы слушаете? А сколько? А 3 года назад что произошло? Вам лучше стало? Что-то произошло у вас? Я чувствую, милость пришла к вам 3 года назад. Пришла милость к вам в жизни. Господь подействовал. Жизнь ваша сильно изменилась. Она начала меняться. Да?
Так что 2 месяца там сильно изменилось.
Хорошо. Милость, понимаете? То есть человек жил одной жизнью, потом бац, что-то произошло, и он что-то узнал, что-то смог, и пошла жизнь совсем по-другому. У кого так вот было, что вы как бы в жизни раз, и жизнь поменялась, неожиданно стала лучше? Это милость. Да, сначала плохо, потом человек, я больше так не могу, спасите, помогите. И потом раз, и человек спасение получает. Это милость. И она меняет жизнь. Легче становится. Но милость означает вера, то есть человек должен поверить. Что есть спасение, надо поверить. Вот некоторые люди не верят, они говорят, да ничего не получится. А некоторые верят и раз, и потихоньку начинает все получаться. Память. Судьба действует через память. Всегда. Вот, допустим, у человека хороший период в жизни идет. О чем он помнит? Ну, обо всем. Он о людях думает, о природе, о жизни. Он помнит обо всем вокруг. Его память соединяется с этим миром, с жизнью. Когда приходит тяжелая судьба, о чем он помнит? Только о себе. Запомните, как пришла тяжелая судьба. Ты думаешь о своей жизни постоянно. Думаешь днем, думаешь ночью. Постоянно о своей жизни. Как только плохая судьба закончилась, сразу раз, начинаешь видеть людей. Все вокруг начинаешь видеть. Тебе как-то интересно жить становится. Ты думаешь, все нормально, все хорошо. Как только тяжелая судьба приходит, сразу раз, постоянно анализ такой. Думает человек. Чем сильнее человек погружается внутрь себя, тем меньше шансов вырваться из жестокой судьбы. Из судьбы, из тяжелой. Ну, то есть, особенно, когда человек очень сильно хочет что-то вернуть. Очень опасно с судьбой бодаться. Вот если человек, допустим, ну, он что-то имел в жизни, у него судьба оторвала, и он хочет вернуть, то тогда вообще эта жесть наступает. Человек начинает умирать, там, страдать, резать себя, там, биться башкой об стену. Причина не тому, что ему плохо, а потому что он упрямится, он хочет свое назад. Ну, допустим, бывают начальники выпрыгивают из окна, потому что они потеряли свой бизнес. Ну, как бы у тебя что, жизнь отняли? У тебя там еще счет в банке есть, как бы несколько квартир, как бы все нормально, только ты уже не можешь так зарабатывать, у тебя забрали бизнес. Человек берет с разбегу так форточку с вышки и полетел. Так ведь, вы же знаете эти истории все. Бывает, конечно, когда человеку чуть-чуть помогают, вот он... Говорит, ну как он в баню пошел, там 10 раз зачем-то виском как бы об капель и погиб в результате. Самоубийство, да. 7 раз ножом себя зарезал подряд. 7 раз в голову себе выстрелил человек, представляете? Мы знаем, такие некрологи сейчас пишут. Это уже непреодолимая судьба. Человек совершил какие-то поступки, которые его догнали в виде гибели в этой жизни или в прошлой жизни. Но бывает, что человек просто упрямится. Потому что когда человек имеет такое сильное желание, приходит жестокая судьба, пока ты от этого желания не отвяжешься, она тоже не уступит. Поэтому есть безответная любовь. Безответная любовь, знаете, что такое? Называется любовь вера. Человек вместо того, чтобы Бога поверить, он в человека верит. Поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Понятно? Поверила, любовь, вера. Кого верить надо? Бога. А человеку надо служить, заботиться о нем, а не верить. Ну а если человек, допустим, не с тобой хочет, ну... Значит, так ему лучше. Если ты любишь, ты дашь человеку счастливым быть. Вот он туда хочет. Это любовь, когда ты его хочешь себе. Он туда, а ты себе. Это любовь, вера. Она не может без него. Все, вот он как. Этот человек только нужен. Больше никто не нужен. Это значит, что она человека с Богом перепутала. Да только Бог, только один нужен всегда. Без него невозможно жить. А человек то один, то второй. Человек, когда любовь, вера, то это сразу жестокая судьба, все. Здесь уже никуда не денешься. То есть это однозначно. Как, когда приходит жестокая судьба? Бывают периоды плохие, жестокая судьба приходит, когда плохой период. А бывает, человек неправильно настраивается в жизни, и он сразу себе привлекает жестокую судьбу. как там, украл, выпил, в тюрьму. Романтика, то есть, понимаете, то есть это неправильный образ жизни. И человека привлекает в себе жестокую судьбу. Или изменил жене, допустим. Ну, как бы он так думает, нормально, изменил, нормально. А сразу это есть заповеди. Зачем Моисей-то там он на горе сидел? Он же туда без это, без долота пошел, без зубила. И там у него на камне Бог написал ему заповеди. Он пришел, там все написано было, понимаете? Он сам не может же, он там зубами вырезать там эти на камнях буквы. Так? Зачем Бог ему написал? Ну, чтобы люди знали, что вот это вот нельзя делать. Потому что есть красная линия, за которую заступать нельзя, а дальше у тебя будет жестокая судьба в жизни по-любому. Вот изменил жене, все, ты дальше или будешь раскаиваться и вернешься назад через раскаяние, или что с тобой произойдет? Вот самое дорогое, что у человека в жизни? Дети, жена, родственники, от тебя все отшибает. Смотрели мультик это «Снежная королева», там Кай, Герда были, там «Снежная королева» появилась, и холод у него, не любит уже Герду, все. Это жестокая судьба. То есть изменил, дальше своих детей видит, не чувствует счастья от них, жену видит, не чувствует счастья. Жене начал только недостатки видеть, начал себя оправдывать. Судьба, когда человек поступает, называется грех. Что такое грех? Это поступок, который дает необратимые реакции. То есть ты жил нормально, у тебя все было нормально, взял себе, привлек жестокую судьбу. Взял там, украл клуб крупную сумму. Ну нормально жил, ничего тебе плохого не было. Зачем ты это сделал? Кто тебя просил? Или взял, человека прирезал там. Все, ты нормально жил. Дальше будет жестокая судьба. Будет у тебя период плохой, не будет, неважно. Есть поступки, которые нельзя совершать. Вот, допустим, человек нормальный был, ты взял его, опорочил. Там его теперь никто не любит. Все, ты вошел в зону жестокой судьбы сразу. Значит, у тебя будет все не очень хорошо в жизни. Придет время. Той же причиной может быть жестокая судьба. Не только период плохой, а также поступки человека. Но если человек совершает поступок, то жена, что у жены в это время возникает? Жестокая судьба. То есть он, кто испытуемыми становится, когда к нам приходит жестокая судьба? Кого она испытывает? Наших близких. Тебе пришла жестокая судьба, у мужа рвет крышу. У него появляется любимая какая-то. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз пелене января. Я вспоминаю тебя. Вспоминаю, та радость шальная зашла, как заря. Ну, то есть, а семья разрушается в это время. Понятно? То есть, к тебе пришла жестокая судьба, у твоего близкого человека сорвало, рвануло крышу. То есть, жестокая судьба, она одному человеку дает испытания, а другому соблазны. Ну, он вроде бы, она ему звонит, ты там, у тебя жены как бы нет, куда, детей без жены, без детей, ну вот. Жены нет, детей нет. Она ему звонит, как ты себя чувствуешь? Мне хорошо. Так ведь и происходит. Я думаю, как ему хорошо, он всех бросил. Нам тут, мы впроголодь живем там, у нас счастья нет. Почему так Бог несправедлив? Почему ему хорошо, а нам плохо? Если мы никого не бросали. Почему так бывает? Потому что к ней пришла жестокая судьба. Поднять ее на другой уровень жизни. А к нему пришел соблазн, испытание к нему. Это не судьба, это испытание. На вшивость его судьба проверяет. Он мог бы и не изменять? Он мог бы не извинять или нет? Мог бы. Другой бы улицей прошел, тебя б не встретил, не нашел. Ну да, жестокая судьба заставляет это. Нет, вы ошибаетесь. Вот вы вот здесь, вот вы ошибаетесь. Нет, мои хорошие, вот здесь вы ошибаетесь. Потому что сначала деньги, а потом стулья. Сначала приходит жестокая судьба, а потом муж рвет крышу. И вот здесь очень важно понять, если бы жена достаточно молилась и достаточно праведный образ жизни вела, то бы ему вот тогда крышу не сорвало, хотя между ними были большие проблемы, но все равно предательства бы не было, потому что предательство указывает на неправильный образ жизни. Чего не хватает в момент предательства? Милости не хватает. Люди неправильно жили. Вот почему приходит жестокая судьба, потому что не хватает милости. Она может прийти и все разрушить, как бы, а потом все опять восстанавливается. Это значит, человека хватает милости. Она испытывает любая судьба, но она может так разрушить, все вернется. Но если ничего не возвращается, это значит, что неправильно жил свою жизнь. Жестокая судьба делит человеку жизнь на до и после. И спасение всегда через память. Память – это единственная сила, которая соприкасается с судьбой и ведет нас по жизни. Память. О чем ты помнишь, туда и идешь. Милость у кого приходит, кому в жизни приходит? Тому, кто помнит о святости, о Боге, о духовности, о чистоте, о молитве, о служении в храме, о священных писаниях, о духовных фильмах, о святых людях. Когда человек помнит о Боге, к нему приходит сила, дающая возможность справиться, победить. И только памятью побеждается судьба в конечном счете. Памятью. Память о природе, вот человек, допустим, на природу пошел, а думает о работе. Он энергию природы всосет? Нет. Нужна память. Люди, что такое суета? Люди не чувствуют природу. Он идет по улице, а думает о своих делах. Он всасывает энергию природы? Нет. Чтобы любить природу, для этого надо ее помнить. Надо радоваться природе. Понятно? Чтобы добрые люди помогли, надо им радоваться, надо их любить, надо с ними быть, надо им служить. Чтобы Бог помог, надо ему служить. То есть надо свою память отвлекать от себя. Что такое шизофрения? У человека память настолько сильно погрузилась в него, что он уже не может думать о чем-то другом. И поэтому он становится неадекватным, потому что его память полностью погружена так глубоко внутрь, что он вообще ничего не видит вокруг себя. Это вопрос памяти, работа памяти. Поэтому память – это самое главное в жизни человека. Она побеждает судьбу, память. И есть два состояния в жизни человека, два состояния всего. Одно состояние – это когда человек ропщет, блин, все было, гады, что за жизнь, правительство, там, руководство, там, все хреново, плохо. Ну, ропщет человек. Второе состояние благодарит. Вот может просто обычно, ну, в обычной жизни человек просто постоянно идти и всех благодарить. Вот в обычной жизни это бывает? У кого бывает? Вот в обычной жизни постоянно благодарность ко всем. Девушка, да, у вас? Да? Вам мои лекции не нужны, все. Вы и так судьбу победите. Но если у человека постоянно благодарность, он как бы постоянно благодарит всех, значит, он находится в молитвенном состоянии. Это состояние побеждающей судьбу. Поэтому существуют молитвы побеждающей судьбу, которые специально предназначены для тех людей, которые вообще не понимают, что такое благодарить. Спасибо Бог за лунный свет, за дивный мир других планет, за все, что в этом мире так люблю я. За день и ночь, за радость, грусть, за самый лучший в жизни день, за свет в моем окошке, аллилуйя. Что такое аллилуйя? Это благодарность. То есть зачем нужны вот это альхамдулиля тоже, это что такое? Тоже благодарность, только у мусульман. Это одно и то же. Есть и благодарность, когда человек благодарит, спасибо. Не то, что ты постоянно там, ладно, все, надо было, блин, сколько можно. В это время действует судьба. Когда человек благодарит, в это время она не действует. А ты ее побеждаешь. И благодарность начинается со знания. Знания. Вот и вы знаете, насколько нам солнце помогает в жизни. Радость откуда берется? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Откуда радость берется? От солнца. Красота женская, красота. Вот женщина красивая. Красная девица. Что значит красная девица? Солнечная. Красная, солнечная. Девушка, когда солнцем наполняется, становится красивой. Красная. У парня... Солнце что делать с ним? Настроение поднимается, он становится жизнерадостным, солнечным. Понятно, солнце дает человеку счастье, любовь, красоту, радость. Это энергия солнца. Что может быть дороже, чем вот радость, любовь, красота, счастье. Это энергия солнца. Понимаете? И, допустим, вот человек, допустим, молодой парень, он, допустим, он, ну, не понимает, что надо солнце, но он чувствует энергию солнца через девушек. Это хорошо или плохо? Хорошо. Ну, то есть человек должен чувствовать энергию солнца. Иначе он не будет счастливым. Хоть через девушек, хоть через солнце само, хоть через мужчин там радуются людям. Надо радоваться людям. Вот, допустим, солнца нету на улице, допустим, нет, облаками все закрыто. Радоваться можно? Людям можно радоваться. Весело, что значит? Значит, солнце начал усваивать. А если ты усваиваешь солнце, не отдаешь, что-то с тобой будет тогда? А? Сгоришь, правильно. Перегрелся. А эта энергия тоже солнечная, только идет не туда, в эгоизм. Вот если человек хочет служить, он может любить, но нет вожделения. Радуются люди, испытывать счастье. Берет огонь и радуется ей. Вам не нравится, да, такой подход? Но вам же лучше, когда он просто радуется, ответственность берет. Это солнечная энергия, ответственность. Вот есть мужчины, у которых все вожделение идет, это поручик Ржевский. А есть мужчины, у которых все идет в ответственность. Вам что больше нравится? Вот мужчина, допустим, он хочет женщину просто себе. Вот, эксплуатация. Нравится это женщинам или нет? Нет. А если он хочет, он радостный рядом с ней, радуется ей и хочет ее замуж взять. Классно? То это тоже энергия любви, но она правильно действует. Не обязательно у мужчины все время неправильно. Так ведь?
Раньше гулял я в зеленом саду, думал, на улицу век не пойду.
Вы на улицу пойдете, нет? Пошла энергия выходить! Ла-ла-ла-ла! Пошла выходить энергия. Мы сейчас с вами говорим о победе над судьбой. Я вам простые вещи какие-то вам показываю, чтобы до вас доходило. Не то, что я вас развлекаю. Я вам говорю о благодарности, о радости. Это энергия победы над судьбой. Если человек ходит, печалится, значит, он умирает. А если он видит солнце, видит воздух, видит людей, значит, он выживает. Попытайтесь это понять. Вот у вас прижучила судьба. Надо видеть солнце, видеть воздух, видеть людей, радоваться всем. Иначе сдохните. Спасибо, добрый доктор Тарсунов.
Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе, вздумал с утра. Человеку много ли надо? У него на сердце радость, он смеется снегопаду, солнце в небе и ветра.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, солнце в небе и ветрам. Понятно, как надо утром выходить из дома? Значит, вы побеждаете судьбу. Теперь второй вариант. Когда вы не сможете побеждать судьбу. Неправильное настроение. Мы с вами изучаем, есть настроение благодарности, а есть настроение оценки. Или роптать, там злиться, печалиться, говорить, все плохо и так далее. Вот в одном случае судьба тебя душит, убивает, а в другом случае ты ее побеждаешь. И чтобы побеждать судьбу, надо восстать против настроения оценки. Надо восстать. И для этого есть молитва существует. Что такое? Аллилуйя, 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 аллилуйя. Означает, слава тебе, Боже, все нормально, спасибо тебе, Господь. Теперь вариант, когда человек не знает о том, что надо менять настроение, он тогда себя уничтожает. откуда взялась печаль? Пришла судьба. Что надо делать? Стоять возле окна? Ни хрена не видать? Нужно что-то делать. Нужно пытаться увидеть природу, желать всем счастья. Нужно поменять настроение. Из вот этого созерцательного ощущения, что все плохо, надо перейти в благодарность. Если ты не хочешь переходить, упрямишься, значит сдохнешь. Знаете, когда человек вот постоянно плохо, вот у вас сегодня весь день вот девушка вот в черном, у вас сегодня весь день. Знаете, как это прогнет? Не у вас, вот там на шестом ряду. Да не поворачивайтесь, у вас. Да. Знаете, как эта программа называется, когда человек постоянно думает о плохом? Знаете, как программа эта называется внутренняя? Сдохни или умри. У тебя есть два варианта только. Понятно? Что надо делать? Надо переключиться. И если ты не можешь сам, значит иди молись, потому что иначе будет хуже. Потому что когда человек ходит и постоянно недоволен, бубнит. А от чего это бывает? От ударов. Человека бьет судьба. Иногда обида сильная, гнев. Страдания, отчаяние. Три вида ударов всего есть. Три вида ударов судьбы. Первый вид ударов вызывает страх. Если судьба вызвала страх, это значит, что у тебя поразилась энергия воли. Нужно длительное движение. Страх или чувство непреодолимого препятствия. Безысходность по-другому еще называется. Длительное движение нужно. Второй вид удара вызывает раздражительность, отчаяние, обиду, гнев, чувство несправедливости сильно. Второй вид удара – чувство несправедливости. Что нужно? Нужна вода, нужно неподвижное положение тела, и тогда это уменьшается. Третий вид удара – это разочарование. Нет счастья, все плохо. Тогда нужен пост. Понимаете? То есть, еще раз давайте посмотрим. Мы вечные души. Мы вечные души. Мы вечные души, которые живем в психическом теле. Вот вечные души есть духовное тело. Но мы здесь, в этом мире, живем еще в психическом теле. И все равно, несмотря на то, что мы живем в психическом теле, у души есть всего три энергии. Сознание – это энергия души. У нас есть сознание, у нас есть энергия. Вот как у солнышка есть свет. У нас тоже есть свет. У него всего три спектра. У нас есть всего три энергии. Первая энергия – это энергия вечности. Мы все хотим жить. Никто не хочет умирать. Хочет человек жить долго. Энергия вечности, желание жить. С помощью желания жить мы всасываем в себя энергию праны или энергию воздуха. Нет воздуха, нет жизни. Длительное движение всасывает вся энергию воздуха. Врач приходит к пациенту, говорит, ты хочешь на улицу выходить, гулять просто, двигаться хочешь? Он говорит, я не хочу. Врач говорит, я тебя не вылечу. И уходит. Он говорит, а что мне надо сделать, чтобы меня вылечиться? Врач говорит, тебе надо желать жить. А желать жить означает движение. Не хочешь двигаться, значит все, у тебя запустилась программа по самоуничтожению. Вторая энергия души – желание знания. Знание, когда достаточно, что внутри происходит? Спокойствие, человеку спокойно, он все знает. Вот мудрец как выглядит? Он суетится? Или как он выглядит? Спокойно. Значит, знания хватает, когда энергии знания хватает, человек спокойно. Когда человек заходит в воду, он начинает впитывать энергию знания, он успокаивается. Знаете об этом? Вода успокаивает. Неподвижное положение тела тоже успокаивает человека. Когда он бегает, суетится, он беспокойным становится. Не двигается, успокаивается. Люди, у которых очень сильно беспокоится нога, они даже не могут не двигаться, им надо куда-то бежать. Значит, сильное напряжение, нехватка сильной энергии знания, напряжение. Я называю это статическое напряжение, чтобы вы запомнили, что надо стоять, чтобы избавиться. Есть динамическое напряжение, значит, не хватает энергии воли, вечности энергии, разрушает судьба. Значит, нужно двигаться, долго идти, чтобы силы жить появились. Силы жить. Кто привык за победу бороться. Это энергия ветра, воздуха. Ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер. Помните песню эту? Кто привык за победу бороться. И когда энергия счастья кончается, нужен пост. Когда человек постится, он всасывает энергию солнца, тонкую энергию солнца, невидимую. Даже если нет солнца, там все равно она всасывается, потому что есть невидимая энергия солнца. Когда человек радуется людям, он всасывает невидимую энергию солнца. Таким образом, человек должен хотя бы механически всасывать в себя три типа энергии души, которые нужны души для жизни. Энергия вечности, энергия знания, энергия счастья. Вы хотите умирать? Нет. Знать хотите? Да. Зачем на лекцию пришли? Ну что сказать? Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать. Почему человек спать даже не может, постоянно думает о своей жизни? Он хочет понять, что же делать, что же делать. Что робить? What to do? Понятно? И третья энергия счастья. Человек не может жить без счастья, ему нужна любовь, нужно, чтобы все хорошо было. Не может без этого жить, ему надо все хорошо, ему надо. И он ищет эти все вещи. И самое первое, эти все вещи, они находятся в природе. Здоровье состоит из баланса этих трех энергий, чтобы их много было. А чтобы они гуляли, хорошо двигались в теле, вот в психическом теле, блоки все прошибали. И тогда, когда блоков нет, начинается лечение. Тело у любого человека хочет вылечиться. Вот врачи говорят, у тебя сбой саморегуляции. Да никакого сбоя не бывает, у человека просто не хватает сил. Если были силы бы, организм даже 90 лет сразу начинает себя восстанавливать. Сразу. Я это изучал на себе. Я когда начал вот эти аскезы совершать, смотрю, у меня то начало пролечиваться, это. Само все вылечивается. Но если человек энергии природы не получает, тогда он не может выздороветь. Вот, допустим, лекарства там помогают, травы, иглоукалывание, гомеопатия, массаж. Помогают человеку энергию получить для здоровья? Нет. Они перераспределяют энергию. Вот все, что у тебя есть. Вот ты, допустим, курс иглоукалывания проходишь, на природу не ходишь. Тебя сначала помогать начинает, то есть энергия перераспределилась, тебе легче стало. А потом иглоукалывание перестало помогать, и тебе плохо от него станет. Почему плохо? Потому что энергия природы кончилась. Точно так же лекарства, ты, допустим, травами лечишься, помогает, раз перестало помогать. Энергия природы кончилась. И для того, чтобы человек лечился, ему надо все равно всасывать энергию природы, иначе перераспределять будет нечего. Потому что все виды лечения, кроме природы, перераспределяют энергию. Они не дают энергию. Энергию человек может получать только в результате трех видов аскез. И он получает ее из природы, поэтому послушайте детскую песенку «Высшая мудрость здоровья и хорошего внутреннего состояния». Ну, мы для детей поем песенки, сами нифига не понимаем, что там в них. А надо самим тоже начать понимать.
Теперь мудрость жизни, внимание!
Помогают нам всегда,
Завтра 8 часов, все на пробежку. Не хотите, значит, у вас программа запущена «Сдохни или умри». А если некогда, значит, будете скучать в следующий раз. Можете онлайн бегать с нами. У нас клуба «Благость» есть, пробежки международные. Смотрим на что? Да. Да. Вот я бегу, вы смотрите. У вас появляется желание бегать. Передается сила судьбы. Моя сила вам передается. У вас появляется желание, думаю, блин, хочу бегать, бегать. Вот знаете, веды описывают, вот когда тутовый шелкопряд, вот этот вот, мудрецы, они могут чувствовать, кто что знает. Они медитируют на объекты. Вот тутовый шелкопряд, он когда в коконе находится, он знаете, что в это время, он так скрученный вот такой вот, и вообще как бы... Капец полный так жить вообще. И знаете, о чем он мечтает? Летать хочет. И постепенно у него вырастают крылья. Представляете, как устроено в этом мире? То есть, если человек хочет бегать, если он хочет ходить хотя бы, то он будет ходить. А если он не хочет ходить, то он тоже будет ходить под себя. Не знает, что такое ходить под себя, нет? Кто не знает? Все знают. И поэтому в этом случае, если ты не хочешь бегать или ходить, тогда сработает пословица. Лучше журавль в небе, чем утка под кроватью. Поэтому, когда вы смотрите на меня, когда я бегаю, у вас журавль в небе появляется, понимаете? А если не смотрите, то будет утка под кроватью. Поэтому приходите на пробежку, даже если вы не будете бегать. Получите желание. А желание это дорогого стоит. Потому что оно меняет жизнь. То же самое в воду, когда человек заходит. Он сам, допустим, зашел, но он видит, как все зашли, стоят и радуются такие. Значит, он получает желание, да? Кто, кому лучше в 8, поднимите руку. Кому лучше в 7? Кому лучше вообще, чтобы не бегать? Что-то по 3 человека подняли. А? Откуда, где собираемся-то, не сказали же. Нет, вот давай, где, откуда начинаем, где собираемся? Еще раз, мои хорошие, вот честно, кому лучше в 7 часов? Потому что если мы в 7 начнем... Вот смотрите, если мы в 7 начнем, мы не выспимся. Некоторым ехать далеко. А если в 8, то все выспятся, приедут, но не все успеют, да? Кому в 9 на работу? Поднимите руку. Кому нормально в 8? Кому лучше в 8.30? Кто согласен в 8.30? В 7.30? Ну нет, в 8. Не так много. Ладно, мои хорошие. У нас 6.30, 7.30, 8. 7.30, 8.30, 9.30. Да, мои хорошие, счастья вам. Ну, если кто не успеет в 7.30 доехать там, выспаться. Ну ладно, давайте 7.30, хорошо. Мы выбегаем в 7.30 от Паведника Задорну. Хорошо? Вам интересная лекция была? Мы с вами много вещей обсудили вкратце, что у человека есть три типа энергии. Когда приходит судьба, она перекрывает кранику одной из этих трех энергий. Перекрытие может внутри нас происходить, между нами и внутри человека, который с нами связан. Бывает хорошая судьба, бывает тяжелая судьба. Тяжелая судьба бывает трех видов. Первый вид — надо просто стараться, второй вид — надо отстраняться, третий вид — надо меняться. Жестокая судьба является самой главной, и она непреклонна. Она никогда не отступает. Пока человек не поменяется, она его будет глушить. Всегда победа над судьбой начинается с себя. Три круга судьбы. Человек, допустим, хочет помочь близкому человеку, надо сначала самому меняться начать, потом между вами связь улучшится, потом вы сможете, когда она улучшилась, ему объяснить все, и потом он вдохновляется, начинает все делать. Начинает всегда человек с себя, со своего примера. Никогда невозможно никому помочь, если ты сам не меняешься. Сначала, если ты хочешь что-то сделать для человека, сначала спокойствие в сердце возникает, потом чистота в отношениях, и потом только изменения у него внутри. Три круга судьбы. Если ты хочешь устроиться на работу, сначала перестаешь беспокоиться по поводу работы, потом знание, куда идти и что делать, и потом сила там правильно себя вести, и ты устраиваешься на работу. Если ты хочешь выйти замуж, сначала спокойствие, что ты все будет хорошо, выйди замуж, потом влияние. Ты смотришь на парней, они такие, как бы, что-то с ним происходит. И потом дальше замуж. Если хочешь вылечиться, сначала спокойствие по поводу болезни, потом знание, как ее лечить, потом выздоровление. Три круга судьбы, запомнили? Всегда последовательность вот такая. Начинается все с сердца, вот отсюда. Если у вас на сердце тоска, печаль, вы ропщите, у вас идет процесс победы над судьбой? Нет. Поэтому Иисус Христос и взял свой крест и понес, чтобы мы все поняли, что чтобы начать, просто начать менять судьбу, сначала надо ее принять. Принятие судьбы означает совсем согласен. Если ты, я не согласен, значит, даже не начал побеждать судьбу. Я недоволен, даешь, все плохо. Значит, не начал побеждать судьбу. Больна мама, аллилуйя, 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 аллилуйя. А, больна мама, аллилуйя, гады, почему так? Аллилуйя, аллилуйя. Благодарность. Вот моя дорога. Нечего желать, звезд уста упало много. Спокойствие в сердце по поводу мамы. Сначала принятие. Да, мама больна. Но мы справимся, все будет хорошо. Принятие, спокойствие в сердце. Потом знание, как помочь маме. Потом мама выздоравливает. Принятие мамы, которая не хочет выйти на прогулку. Вдохнула, выдохнула, приняла. У меня такая мама, значит, так положено. Первая стадия победы над судьбой. Спокойствие по поводу мамы, которая не хочет выйти на прогулку. Вторая стадия влияния. Я когда начал длительное движение делать, я помнил, что у моей жены слабый иммунитет. Она болеет из-за того, что у нее не хватает движения. Я говорю, я бегаю. Она говорит, ну бегай. Первая стадия победы над судьбой связана с женой. Жена не бегает, все будет хорошо. Сначала принятие жены, которая не хочет бегать. Я не кричу, почему мне такая дура досталась, все бегают, лекции слушают, жена не бегает. Я принял, вот мне положена такая жена, я в прошлой жизни не бегал, теперь такая жена. Все, принял. Дальше всегда я рассказываю, как мне хорошо. Спокойствие в сердце. Она начала слушать. Говорит, вот бегай, обязательно тебе так помогает, давай бегай. Начала меняться судьба потихоньку. Все. Она дальше беспокоиться начала, что я не бегаю. Дальше, следующая стадия, она начала спрашивать, а что тебе это дает? Знание, то есть связь пошла между ними. Все, вторая стадия пошла работать. И на третьей стадии мне подружки сказали, слушай, ты знаешь, куда твоя жена вот ходила? Она с нами ходила 4 часа. И все, она пошла ходить, она мне ничего не сказала. Я говорю, ты что, ходить начала? Она говорит, не твое дело. Три вида энергии – вечность, счастье и знание, которые, без которых мы не можем жить. А? Бассейн, ванна, но не душ. Нужна стоячая вода. Есть просто энергия воды, у которой много энергии – это река. Есть поменьше – это бассейн помещение. Еще поменьше – ванна. Но все равно чистка будет идти, просто разной силы. Плавать можно, стоять, плавать, кувыркаться. Вода все равно будет тебя чистить. А вот когда неподвижное положение тела, надо не двигаться. Там ты сам себя чистишь, а так вода тебя чистит. Ты плаваешь, она тебя чистит. А горячие источники другое делают. Мы говорим сейчас о энергии знания. Она приходит, когда прохладная вода. А горячая – это уже энергия движения. То есть это другая энергия уже входит. Еще лучше, это вообще милость. Вот, допустим, я приехал, когда в Иркутск, у них Енисей всегда плюс 7, хоть зимой, хоть летом. У них одна температура воды. Я говорю, блин, вам так повезло. Особенно, когда летом, жара на улице, ты заходишь в ледяную воду, там, во-первых, стоять надо всего там 10-12 минут, и все 5 слоев очищаются, по времени очень быстро. И такой эффект, ощущение просто счастья необыкновенного. А люди боятся этой ледяной воды, думают, они никогда туда не залезут, а если я залезу, почки отвалятся. Это все полный бред. Первые 2 минуты тяжело, вот так трясет, а потом раз, расслабуха, и все тело такое сковывает, чуть-чуть тяжело дышать, и стоишь нормально вообще. Ну, там песни стали петь в лесе. Нет, по грудь вот так вот. Можно? А? Правильно надо все делать. Вот если ты занырнул, вынырнул, можешь навредить себе. А если ты правильно постоял, там сколько надо. У нас на сайте trasnov.ru есть раздел «Материалы». В этом разделе есть расчет времени аскез. Заходишь туда, нажимаешь на человечка с водой, там берешь градусник, меряешь температуру, выставляешь температуру. Потом следующая шкала – это сколько времени стоит. А ниже там циферки идут. И 5, цифра 5 – это 5 слоев психических. Когда ты выставляешь 5, ты знаешь, сколько тебе точно надо в воде стоять. Долго ходить не можешь, значит, надо сначала снять статическое напряжение. А потом ты можешь не ходить, а руками вот так двигать долго. И ты тоже будешь лечиться. Есть эллипсоид, такой снаряд. Там даже слепые могут. Или парализованные ходить на эллипсоиде. Знаете, вот нога парализована, ты крутишь двумя руками и одной ногой, а другая нога автоматически крутится сама, и у тебя идет чистка. 4 часа на эллипсоиде прошел, все 5 слоев прочистил, нервы начнут прорастать. Да, прямо заходишь, вот так стоишь с головой 20 минут и выходишь потом. Все нормально. Да, есть энергетическая, есть химическая структура. Энергия воздуха все равно будет чистить даже химический состав, если плохой. Да, энергия все равно, особенно утренний воздух. На восходящем солнце чистка самая лучшая. Вот солнце восходит, все виды лечения в это время надо делать. До 12 часов. Самое лучшее лечение. А? Можно не мочить. Но если у тебя мужа уводят, надо мочить. Того, кто уводит. Не, если можно не мочить, можно не обязательно голову мочить. Чистка все равно идет. Все тело чистится, голова тоже чистится. Ничего, что я шучу. Люди 3 часа уже сидят, устали, надо смеяться. Ну, да.
А можно такой вопрос? Вот есть погружение в себя свои проблемы, а есть погружение как йогический танц. И они, погружение для того, чтобы убедить внутри душу или верховную личность Бога, в чем разница?
В памяти. Когда человек в свои проблемы погружается, он помнит о судьбе и страдает. Когда человек погружается в Бога, в душу, то он в это время побеждает судьбу, испытывает ликование и счастье. Поэтому нужно погружаться в Бога и забыть про себя, и тогда ты побеждаешь судьбу. Погружаться в природу, когда радуешься природе. Вот я, допустим, бегу, сначала я думаю, мысли какие-то в голове, потом раз и начинаю чувствовать, как хорошо, в Хабаровске, классно, так. Я когда в последний раз у вас был, была зима, -23, сильный ветер такой шквальный и очень холодно. И я бегал возле Амура, один с своим помощником, плохо оделся. Я пробежал 3 минуты и думаю, блин, еще 3 минуты и все. Очень холодно, щеки немеют, все, губа отмерзает, все, капец полный. Я пробежал еще 3 минуты и думаю, еще 3 минуты. И потом через 15 минут я почувствовал, что я могу выдержать эту энергию холода, ветра, и начал бежать дальше. А потом я почувствовал, как эта энергия так сильно действует. Я направил ее на тяжелую судьбу свою, которую я предчувствовал. И она просто расшибать начала эту судьбу, прям преодолевать. А потом я, когда побегал, у меня отморозило нижнюю губу, щеку одну. Вот. Я лег в баню, и у меня все оттаяло. Мне стало так хорошо, я просто летал. Но у вас так не получится, потому что вы не тренированы. Поэтому надо все постепенно. Но чем сильнее энергии природы, тем сильнее побеждает судьба. Можно все, когда у меня тяжелая судьба пришла, у меня сильная обида была, я залез в ледяную воду, и прямо ледяная вода, так энергия знаний человеку дает, обиду прямо вытаскивает. И если у вас есть такая смертельная обида в сердце, вы не можете ее победить, тогда ледяная вода. И она просто вылетает из тебя, эта обида. Так классно вообще. Да? Вот сзади. Конечно. Да.
Раз. Скажите, пожалуйста, всегда ли рост души идет через жестокую судьбу? Или, ну вот, например, если человек живет в благости, в милости, да, и ему кажется, что у него все вообще прекрасно в жизни, значит ли это, что он не растет как?
Нет, значит, он растет, но жестокая судьба все равно придет. Просто она может не так сильно подействовать. Вы если прямо сильно развиваетесь, то она вас не сломает, вы получите свой опыт от нее. Она вас просто попугает немножко, чтобы вы росли лучше. Но если человек вообще не развивается, она его косит просто. Когда человек развивается, по крайней мере, он побеждает эту судьбу. Если он не развивается, она может его уничтожить. Обязательно.
А можно ли не заметить жестокую судьбу? Можно ли ее просто не заметить?
Нет? Хороший, это такой классный вопрос. Мне такой ни разу не задавали. А это значит, не было жестокой судьбы. Жестокая судьба для чего нужна человеку? Для того, чтобы он мог думать о Боге в момент смерти. Жестокая судьба, знаете, что такое? Это смерть на время к человеку приходит. У него все теряется в жизни. Все вдруг исчезло без следа. Вот и расстались навсегда. Понимаете? То есть жестокая судьба, ее невозможно не заметить. Смерть невозможно не заметить. Это холод в сердце. Сердце стучит, как птица. Это невозможно не заметить. Давайте симптомы жестокой судьбы. Заметите вы или нет? Сейчас вот я вам симптомы перечислю, покажу, как они выглядят. Заметите или нет? Вот сейчас пора заканчивать. Все, последняя песня, потом желаем всем счастья и разбегаемся. Мочить всех. Жестокая судьба, песня. Микрофон мне. Угу. Песня. Заметите или нет? Сейчас посмотрим. Симптомы жестокой судьбы. Завтра будем знаки судьбы изучать. Как предвестники жестокой судьбы, как они чувствуются. Ну и как вы не почувствуете, нет? То, что песенку. Кто чувствовал в жизни такие ощущения вот эти вот? Жестокая судьба, значит. Да. Ее невозможно не почувствовать. Как и смерть тоже. Да? Особым людям. Во всей России самый лучший город — это Хабаровск. Ну что, хороший город, смотрите. Здесь природа, Амур. Амур как переводится? Любовь, течет любовь. Здесь течет любви река, отражая облака. Знаете песню про Амур? А? Ну, еще лучше дышать ей будет, чем если отток населения. Это же классно. Вас сейчас 3 года, подъем экономики, бурное развитие. Пришел хороший период города. Будет сейчас процветать, 3 года развиваться. 1.5 года назад это началось. Кто чувствует, поднимите руку. Кому надо, то он, смотрите, чувствует. Если человек ничего не чувствует, если он ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, то все чувствует. Не, я вам серьезно говорю, у вас в городе 3 года будет развитие. Несмотря на то, что во всей стране как бы 3 года же. Да. А? А через 3 года... Не, у вас тоже все будет нормально.
Мы пока что наблюдаем, что
там тоже хорошая судьба сейчас идет. И у вас тоже. Да, предыдущие. А сейчас у вас начинается взрыв. Да, будет, да. У нас все плохо, не нравится нам тут жить весело. Позитивные вы мои! У вас люди проще, чем в Владивостоке, добрее, ближе, у вас более семейная атмосфера. У вас я приехал сюда, сел на площадь у вас посидеть минут 15. И что произошло?
Начали подавать?
Нет, поддавать не начали. А ко мне подошла женщина, говорит: Олег Геннадьевич, я так рада вас видеть, можно с вами сфотографироваться? Я говорю: конечно. Вот это произошло. Поддавать не начали, начали общаться. Ладно, мои хорошие, давайте желать всем счастья. У вас люди открытые, видите, веселые, счастливые. Что вам не нравится? Знаете, мудрость жизни. Я объехал весь свет, везде видел людей. Там, где города небольшие, есть Амур, большая река красивая, есть холмы, леса, есть природа. Там жить намного лучше. Но люди тупые, они об этом не знают. Им тянет куда-то в большую... города, в мегаполисы, где полное же жить. Понимаете, вот такие города, как у вас, это самая жизнь. Здесь природа, здесь все. Как просто развивайтесь, просто работать над собой, и будет все нормально. И работа будет, и развитие будет. Просто поймите, что а мне милей не шумные. Милей одноэтажные. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Веселые, грустушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давнее ведут меня они. Вот люди, даже богатые люди, они где живут? В мегаполисе? На природе выезжают жить. Это признак разума, понимаете? Разумный человек живет там, где больше природы, меньше людей. Так? Непонятно вам это? Люди добрее. У вас люди добрые здесь. Ближе друг к другу, так? Тянутся друг к другу. В других городах крупных более холодные люди, отчужденные. У вас ближе. Я когда приехал сюда, как меня встретили, знаете? Много людей приехало с цветами, все такие, Олег Геннадьевич, счастливые. Понятно? Так, слушаем, сейчас будем слушать, учиться. Я желаю всем счастья, побеждать судьбу. Настраиваться позитивно. Или нет? Я вас буду учить молитве. Сначала позитивные настрои, потом молитве поучимся тоже. Есть два вида звука, связанных с Богом. Есть звук любви и есть звук силы. Когда звук любви, он такой нежный, такой ласковый, добрый, а звук силы, он в основном вот так звучит, как хор. И сначала человек должен настраиваться на звук силы. Чтобы победить судьбу, сначала надо настраиваться на звук силы. Это очень важно знать. А потом уже на звук любви. Есть три типа повторения. Есть повторение эмоциональное «Я желаю всем счастья!» Это повторение не побеждает судьбу. Есть повторение от всего сердца, от сердца. «Я желаю всем счастья!» Это повторение не побеждает судьбу. Судьбу побеждает повторение, звук памяти, потому что разум, который побеждает судьбу, живет в памяти. И поэтому нужно сливаться мысленно, помнить о тех, кто поет. Это называется совместный звук. Совместный звук для тех, кто начинает молитву, самый сильный. Вот я, допустим, настраиваюсь на голос того, кто поет, и повторяю в его настроении «Я желаю всем счастья». В это время я чувствую Бога через того, кто молится.